8:05. Доброе утро. Утренний разворот. Для вас сегодня ведут Маша Майерс и Майкл Наки. Здравствуй, Маша.
Здравствуй, Майкл Наки.
Ближайшие 3 часа вы проведете вместе с нами на волнах радиостанции «Эхо Москвы», а также на YouTube-канале «Эхо Москвы». Подключайтесь туда, там видно нас с Машей, там видно вот Льва Гулько, который уже занимает, так сказать, на низком старте в своей позиции чтения утренних газет. А в ближайший час у нас будет обзор прессы, спортивные новости с Алексеем Осиным, а также программа «Цифры», «Экономика» и «Автомания». Все это в ближайший час. Присылайте ваши смски +7 985 970 45 45. Твиттер аккаунт «Вызван». Утренний разворот. Мы начинаем.
У микрофона Маргарита Станичук. Здравствуйте. Студенты технических вузов России получили гранты от благотворительного фонда «Система». Грантовый фонд в размере 1 миллиона рублей был выделен в рамках федеральной образовательной программы по микроэлектронике, организованной фондом «Система» совместно с компанией «Микрон». Глава фонда Анна Янчевская рассказала «Эхо» об уникальности данной образовательной программы.
На текущий момент это единственная в России федеральная программа, которая готовит специалистов в области микроэлектроники нового поколения. Она является программой дополнительного образования и реализуется совместно с профильными инженерными вузами, что позволяет студентам, которые учатся в этих вузах, параллельно с теоретической базой получать сразу рыночные прикладные компетенции, которые позволят им в течение самого короткого срока реализовывать вполне конкурентоспособные интересные проекты в области микроэлектроники.
Студенческие проектные команды из 5 российских вузов представили результаты своих исследований и проектов, прототипы устройств в сфере интернета вещей. Грантовый фонд разделили между собой команда из Томского государственного университета, которая разработала систему датчиков утечки газа, команда Томского политехнического университета системы автоматизации производства. Также призерами стали студенты Московского института электронной техники, презентовавшие загрузчик кремниевых пластин, и 2 команды из Дальневосточного федерального университета. Одна из них демонстрировала Bluetooth-метки для трекинга и локации товаров, а другая – нейростимулятор для купирования неврологических заболеваний. Подробнее о нем рассказал представитель команды Михаил Лимаев.
Нейростимулятор используется для купирования болезней Паркинсона и других неврологических заболеваний. В частности, болезнь Паркинсона у человека при стимуляции полностью исчезает тремор. Это человек, который стоит трясти, и, соответственно, это повышает качество жизни пациента. И эти устройства в России требуются около 300 тысяч человек, но из-за высокой стоимости импортных аналогов в 1 миллион рублей удовлетворяет подрядно всего лишь 700 человек в год. Довольно мало. И наш проект направлен на удешевление стоимости нейростимулятора и повышение количества успешно вылеченных пациентов.
Директор по стратегии компании «Микрон» Карина Абагян высоко оценила работу студентов.
Проект убедил нас в том, что слухи о том, что все лучшие технологии и специалисты находятся за рубежом, сильно преувеличены. В России по-прежнему действует очень сильная инженерная школа, и это касается не только инженеров из центрального региона, но и из сибирского и дальневосточного.
Напомню, что программа стартовала в прошлом году. За это время участники познакомились с устройством и техпроцессами крупнейшей микроэлектронной фабрики России, посещали авторские лекции и мастер-классы по актуальным темам развития технологической индустрии, учились самостоятельно управлять продуктом, предлагали новые решения, которые могут быть впоследствии использованы в серийном производстве.
Пресса с доставкой на дом.
8:09 в Москве. Мы продолжаем утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наги. И к нам присоединяется Лев Гулько с обзором свежей прессы. Доброе утро, Лев Моисеевич.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ведомости сверху, но с них и начнем. Выборы важнее трибунала. Решение Международного суда, ООН по освобождению России и украинских моряков вряд ли будет выполнено в ближайшем будущем. Заголовок под заголовок. Все знают, о чем идет речь. Несколько комментариев, значит, экспертов. Тема с освобождением украинских моряков резервировалась как шаг доброй воли со стороны России по отношению к новому президенту Украины, который смягчит риторику, говорит политолог Евгений Минченко. Но по факту сегодня у Зеленского риторика еще более радикальная, чем у Порошенко. Соответственно, возникает вопрос, а за что его поощрять? Кроме того, есть еще коммуникации с американцами и европейцами. Если решение об освобождении будет принято, то не в пользу Зеленского. Не для того, чтобы ему протянуть руку, а по каким-то другим основаниям, это полагает эксперт. И еще один говорит, это не правовой, а политический вопрос. Ну, в общем, они все говорят, что это политический. Поэтому решение России следует считать сигналом и Киеву, и Западу. Это гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Картунов. Хотелось бы надеяться, что сигнал будет положительным, будет проявлена определенная гибкость, и российская позиция изменится. А что говорят украинские эксперты? Зеленский мог бы сам пойти на какие-то шаги, чтобы моряков отпустили, но Россия этого делать не будет. И главная причина – скорые выборы в Верховную Раду, это полагает украинский политолог Вадим Карасев. Если Зеленский будет настаивать на санкциях и гнуть порошенковскую линию, то он может потерять избирателей. Путину это тоже невыгодно, отпускать моряков в обмен на что? А Москве сейчас выгодно, чтобы электорат Юга и Востока Украины постепенно разочаровывался в Зеленском, голоса перетекали к пророссийским политикам. Когда выборы закончатся и станет понятно, насколько власть Зеленского реальна и какие у него будут решения, тогда Кремль будет что-то делать. Это прогнозирует эксперт. Ну, вот, так сказать, несколько мнений.
Да, любопытно.
Меня все забавляет вот эта ситуация, когда и аналитики, собственно, наши политики постоянно говорят, ну, посмотрим, что Зеленский будет. Ну, посмотрим, когда он, значит, войдет в полномочия президента. Ну, посмотрим, как, значит, он там, его слова. И что-то вот они все смотрят. И я вот не понимаю, в какой момент, в какой точке они такие, ну, все, мы посмотрели, значит, теперь мы будем принимать какие-то решения. Мне кажется, никогда этого не наступит. И вплоть до конца срока Зеленского все будут говорить, ну, мы еще посмотрим. Это какое-то невероятное долгое ожидание, которое непонятно чем кончится.
Вот. Это была реплика на экспертов.
Да, я же люблю так этих экспертов всех газетных, обожаю.
Ну, они не газетные же, они просто в газете печатаются.
Ну, в данный конкретный момент они газетные печатаются.
Есть еще Джеймс Оливер.
Да.
Обанкротившийся практически сейчас. Хотя у него самого денег много. На ресторан закрылись. Ну, не закрылись,
это который Макдональдс прищучил, это этот парень. Повар, который Макдональдс прищучил. Том?
Такие подробности я тоже не очень в курсе. Он, насколько я знаю, высокой кухней занимался.
Подожди, нет, он же разоблачил Макдональдс, и у него самый знаменитый ролик про розовую слизь, про то, как он рассказывал, что здесь чего на Оливера. Самом деле делают.
Я знаю, что он там котлетки. Творил.
Он очень известный именно, да.
Так, такой. Ладно, сейчас меня прищучит, я так чувствую, еще мои коллеги.
Ну, так и что, Оливер? У нас просто кончились деньги, и мы этого не ожидали.
А вот оно всегда так бывает, да. Пишите в чат, кто сталкивался с такой проблемой. У меня так каждый месяц фактически. Я тоже постоянно не ожидаю, а они бац и кончаются.
Да, ну вот, нет, да, он такой хороший парень, любопытный, у него много детей. Так, сейчас, правда, ему уже 40 с лишним лет, уже не парень, конечно. Вот. Ну вот вся его жизнь практически на двух страницах, на 8 и на 9 газеты «Ведомости». Ну, прошлое, сейчас еще все продолжается. Газета «Коммерсант», дожить на одну зарплату, не у всех неожиданно заканчиваются деньги. А в правительстве обсуждают возможность сделать уход за пожилыми государственной страховой услугой. В России может появиться отдельный вид социального страхования, который позволит правительству финансировать государственные услуги ухода за пожилыми инвалидами. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Новый тариф может быть выделен в рамках уже существующих отчислений. Фонд социального страхование или сформирован за счет отмены потолка зарплат, с которых платятся взносы в фонд социального страхования. Также на финансирование системы могут использовать средства пенсионного фонда. Ну, впрочем, пока размер будущего тарифа не определен. Дожить на одну зарплату – это газета, которая называется «Коммерсант». Сейчас РБК, сейчас мы РБК 100 лет разделили Москву и города-миллионники. Среднему городу-миллионнику потребуется 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта. Посчитали в стрелке в этой самой.
Очень любопытно, интересно еще, что за эти 100 лет должно произойти.
Крупным городам нужно инвестиции. Жить в эту пору прекрасно, понимаешь?
Да, не придется ни мне.
Их власти должны быть мотивированы на ускорение экономик.
И... А сейчас они... Нет.
Ну, я не знаю.
Сейчас они... Не, нам нормально. Да, они. Да.
И еще одна публикация про не только про Москву, вообще про крупные города, но, может, чуть подробнее я вам в следующем часе...
После середины часа, да. Лев Мусевич к нам вернется, пока новости на эхе Москвы.
8:15. Доброе утро. Следственный комитет России проводит проверку после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента России 24. На видеоролике, который выложен в интернете, Зайцев толкает корреспондента, пытается повалить на пол, в итоге его гоняет из кабинета. Чиновник повел себя агрессивно после вопроса о расходовании бюджетных средств, которые были выделены на строительство домов для пострадавших от лесных пожаров в 2015 году. Зайцев, член Единой России, партия также объявила о проведении внутренней проверки. В ближайшие дни комиссия по этике вынесет свое решение. В России вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, которым уточняются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсиям, сообщает российская газета. Если пенсия у неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума, ему назначается социальная доплата. По такой схеме проиндексируют пенсии ниже прожиточного минимума, начисленные с января этого года. Таксисты могут запретить работать сверх нормы. Соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси, рассказал РИА, член комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. По его словам, в будущем предполагается оснастить каждую машину такси системой ГЛОНАСС. В России стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена. Сегодня 11-классники сдают географию и литературу, сообщает Рособорнадзор. Экзаменационная кампания продлится до 1 июля. Для участия в ЕГЭ зарегистрировались почти 750 тысяч человек, в основном выпускники нынешнего года. 54-летний Гитанас Науседа избран новым президентом Литвы. За него проголосовал 71% избирателей. Как отмечает Рейтер, Науседа не связан ни с одной из крупных политических партий и не занимал правительственных постов. Он бывший главный экономист банка. Науседа пообещал бороться с несправедливостью и улучшить жизнь простых граждан. Литва – парламентская республика, однако президент может влиять на внешнюю и внутреннюю политику. Кроме того, он утверждает состав правительства. В Москве сейчас плюс 16 градусов, днем сегодня плюс 21-23, переменная облачность и без осадков. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Заводи мотор, поехали! Реклама.
Екатерина Варнава.
Это я.
В своем офисе.
А кто говорит?
Заходит на locobank.ru.
Ну, я вообще-то хотела...
Чтобы за минуту открыть счет для бизнеса.
Как за минуту?
С бесплатным обслуживанием.
Люблю, когда бесплатно.
Если вы еще не слышали про Локобанк для бизнеса, то вы уже слышали. Расчетный счет за 0 рублей. КБ Локобанк АО.
Вы все делаете вид, что ничего не происходит, пока сектор не касается именно вас.
ТНТ Премьер представляет.
Меня выбрали для рекламы. Не вызывает предназначение.
Сектор. Смотри прямо сейчас. Только на ТНТ Премьер.
Помоги.
Для лиц старше 18 лет.
Где лучше приобретать недвижимость? В стране, где туристический бум, высокая доходность и нет налога на недвижимость. Это Грузия. Это современный Батуми. Город небоскребов, где вас очень любят и ждут.
Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки в Батуми для покупки роскошных апартаментов со сказочными видами на море и горы в 100 метрах от пляжа. Всего за 3 миллиона рублей с первого взносом 300 тысяч рублей.
Совместите пользу с удовольствием. В Батуми вас ждет тепло, солнце, знаменитое грузинское гостеприимство и море удовольствия. В поездку входит перелет, проживание и невероятная развлекательная программа.
Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Сайт orbi.net.
Рекламируем все
в соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Спорткурьер.
8:19. Увлеклась рассуждение о будущем Маша Майерс. Это наш утренний разворот. Мы продолжаем. И к нам присоединяется Алексей Осин с спортивными новостями. Доброе утро.
Ну, вы мне, как сказать, опять озадачили какой-то параллельной темой.
Нет, причем мы очень с большим вниманием следили за чемпионатом мира по хоккею.
Нет, ну что, опять даже не сам чемпионат важен, а хайп вокруг него, как говорится. Потому что у нас опять начались эти разговоры. Значит,
всех в отставку.
Ну,
как вы знаете, сборная России проиграла в полуфинале одну игру из девяти наши. На этом чемпионате проиграли и в результате остались бронзовыми. Но было бы, может быть, совсем обидно, если бы финны, которые сенсационно, прямо скажем, выиграли чемпионат, не обыграли канадцев два раза, не обыграли шведов, не обыграли нас. Вот так случилось. За счет чего? Ну, вот теперь в футболе есть такое понятие автобус. Это когда одна команда стоит на своей половине и отбивает мяч подальше. Вот такой вот хоккейный автобус, не знаю, на коньках, на лыжах такой, для использования в зимних условиях финны сделали, и это позволило им в итоге победить. Главный тренер нашей команды Илья Воробьев сказал, что Россия никогда так не играла и, надеюсь, не будет так играть.
Но вот тут вопрос... играл так на чемпионате мира по футболу, насколько я помню.
Да. Да, с испанцами. Не, ну в других матчах-то нет. Она играла сбалансированно, тем самым и используя свои сильные стороны. И есть такая прекрасная футбольная, да и не только, наверное, кстати говоря, фраза: не нужно превышать уровни своей компетенции. Если ты хорошо делаешь вот это, делай вот это. Особенно в чемпионате мира. Не делай то, чего ты делать не умеешь, попросту говоря. Вот соревноваться с испанцами на чемпионате мира в каких-то там перепасовках, в технике и так далее наши не могли, они это понимали. И вот это понимание они, им помогло победить в итоге. Честь им и хвала. И, кстати, мы с коллегой Пахнил уже у нас фанат финской сборной. Вот. Я очень злился на финнов, что они проиграли немцам. Это перекроило всю сетку плей-офф. Я считаю, что в известной степени мы из-за этого проиграли. Понятно, что это наши проблемы. Понятно, что финны молодцы. Но вот такая ситуация есть. Причем, что любопытно, там с главной звездой стал хоккеист, который в КХЛ не является. Наш, он играет у нас в КХЛ за Йокерит, за финский. И не является даже там одним из лидеров. Даже в большинстве там не выпускают.
Слушай, а хайп-то где? Я все слушаю.
Хайп пошел, ну как у нас? Так, конечно, не надо. Овечкин такой секой, Малкин такой урод, Овечкин урод, надо не брать НХЛовцев, брать молодых. Каких молодых ребят? Вот я параллель провожу. Вчера вот, значит, Спартак вышел играть с Оренбургом. Молодые все, все перспективные. Один молодой пропустил две таких пенки, что вот, собственно говоря, и Спартак из-за этого проиграл. Другие молодые тыркались, мыкались, ничего, даже бегать не могли.
Во всем нужен баланс.
Вот что меня всегда вот это поражает, удивляет. Ну ладно, хорошо, но у тебя не получается там отдать передачу, я не знаю, там обыграть кого-то, ударить хорошо. Но ты хоть бегать-то можешь, раз ты вышел в премьер-лиге. И вот давайте рассказывать про молодых. Еще 10 молодых поставим, и вот тогда будет все время вот то же самое, что у Спартака с Оренбургом.
Не разделяй негативного,
да, потому что люди абсолютно не понимают в том, о чем они говорят. Они свои хотелки и свою досаду начинают изливать победы, там, значит, да, в интернет. И
ну, это болельщики, а что ты хочешь?
И правильно сказала, кстати, жена Овечкина, которая сказала, типа, вот, мне очень понравилось, вот у нас в НХЛ, да? Ну, это замечательно. Вот у нас в НХЛ. Люди, вот проиграла команда. Ну, люди чуть-чуть, может, расстроились и пошли заниматься своими делами. В следующий раз пришли, они также пришли на стадион и порадовались победе. Там ходят на стадион даже на команды, которые вообще по 70 матчей в сезоне проигрывают, да? Вот такая ситуация. Но там нет вот этого жуткого совершенно негатива. Какие претензии к сборной России? Кто-то, не знаю, там убирал ноги, не старался, не пытался. Да нет, ну просто вот так получилось. Не забили свои моменты, позволили одну шайбу пропустили, но не 10-0 проиграли.
Ну хороши были.
89 игр выиграли.
Нормально, нет, в конкретном матче может проиграть любая команда.
Все-таки... Спасибо большое, Алексей Осин. После 9 он к нам еще вернется. Теперь программа «Цифры» на «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» представляет программу «Цифра». Погружение в мир высоких технологий.
С вами Яков Широков и Анна Розова. Здравствуйте. Электрический мусоровоз скоро появится на улицах Нью-Йорка. Образец построило дочернее предприятие шведское «Вольво».
Обычные машины на двигателях внутреннего сгорания расходуют слишком много топлива, объясняют специалисты. У мусоровоза небольшой дневной пробег, они ездят медленно и с частыми остановками.
Электродвигатель не успевает нагреваться и при медленном движении тратит меньше электричества. А еще такие машины не шумят и неприхотливые в обслуживании.
Volvo ранее показала беспилотный мусоровоз на обычном двигателе, который самостоятельно передвигается по городу и едет не только вперед, но и задним ходом, так что его может обслуживать один человек вместо двух.
Умные урны тестируют в Зеленограде. Они должны сократить затраты на вывоз мусора. Такие приборы оборудованы системой удаленного управления и мониторинга, индикаторами заполнения и прессом.
Как только урна заполнится, она сообщит об этом в управляющую компанию. Устройство работает от солнечной батареи и не требует подключения к сетям электропитания.
Разработчики говорят, что встроенный пресс позволяет сократить частоту сбора и вывоза мусора в 6-7 раз и вызывать сотрудников коммунальных служб только при реальной необходимости.
Главное – захотеть.
Беспилотный трактор продемонстрировал японский производитель сельскохозяйственной техники Исики. Презентация прошла в Ниагате, где встречались министры сельского хозяйства двадцатки.
Трактор сделал несколько кругов по полю, он самостоятельно выбирал маршрут и вспахивал землю, передает ТАСС. Когда на его пути поставили пугало, машина сначала несколько раз посигналила, а потом полностью остановилась.
Для того, чтобы избежать столкновений или наезда на человека, была разработана специальная система безопасности. Ранее об испытаниях беспилотного трактора объявила другая японская компания Kubota.
Объяснялось это необходимостью предотвратить кризис, связанный со старением рабочей силы в Японии.
На встрече в Ниагате показали также и автоматическую беспилотную систему посадки семян, саженцев и удобрений, и еще дрон, который в автоматическом режиме патрулирует поля и отслеживает процесс созревания посевов.
Знания приносят деньги.
Мессенджер WhatsApp менее чем через год перестанет работать на миллионах смартфонах. Сервис отключат на моделях с устаревшими операционными системами. Сначала это коснется устройств на базе Windows Phone.
А потом закончится поддержка аппаратов под управлением Android 2, 3, 7 и более старших версий, а также продукции Apple, на которую установлена система до iOS 7 включительно.
Вместе с тем, администрация мессенджера предупредила, что некоторые функции на устройствах с устаревшей операционной системой могут перестать работать в любое время.
По подсчетам экспертов, всего отключение может затронуть более 10 миллионов аппаратов. Для WhatsApp это менее 1% их аудитории. Сегодня мессенджером пользуются уже 1,5 миллиарда человек.
Предупрежден, значит вооружен.
Новый смартфон Nokia 9 PureView можно разблокировать обычной жвачкой. Началось с того, что покупатели стали жаловаться на плохую работу сканера отпечатков пальцев. Датчик периодически отказывался распознавать владельца.
Производитель HMD Global выпустил обновление. Однако оно изменило ситуацию в противоположную сторону. Теперь смартфон можно разблокировать чем угодно.
За отпечаток пальца сканер стал принимать пачку жвачки, монеты, чужие пальцы, даже если они в перчатках. Пользователи предположили, что программисты компании попросту повысили степень допустимой погрешности в работе системы.
Просто и полезно.
Китайская Huawei предлагает 5000 евро тому, кто вернет потерянный прототип смартфона Honor. Образец пропал в Германии. При каких обстоятельствах не уточняется. Предположительно, это случилось во время испытаний.
Смартфон находился у сотрудника маркетингового отдела компании, который возвращался после пасхальных каникул, проведенных с семьей, поездом из Дюссельдорфа в Мюнхен. Потерпевший уверяет, что на протяжении всей поездки аппарат лежал в рюкзаке.
Но дома, когда он хотел его зарядить, аппарата в рюкзаке не оказалось. Не исключено, что его могли украсть. В компании настаивают, что новость о пропаже не рекламный трюк. С вами был Яков Широков, Яна Розова. До встречи.
Реклама.
Дача у всех начинается одинаково. Но что будет дальше, решаешь только ты.
Подключай спутниковое телевидение НТВ Плюс на даче. Всего за 699 рублей в год. Включай жизнь, включай лето, включай НТВ Плюс. Подробнее на ntvplus.ru. Категория 18+.
Эхо Москвы представляет программу «Цифра». Погружение в мир высоких технологий.
Метеоскоп.
Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости «Простор» представляет новую технологию. Методику скоростных продаж, позволяющую продать или обменять квартиру быстро и с максимальной выгодой для вас.
8:29 Что с погодой у нас?
С погодой все прекрасно. Плюс 15 градусов, давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 56%, ветер 3,5 метра в секунду западного направления. В столице ясно. Вообще, ты знаешь, ощущение, что день будет очень приятным, потому что там такое солнце светит и тепло.
Ну, похоже, что гидрометцентр с тобой согласен. Сегодня от 21 до 23. Переменная облачность, но без осадков. Завтра еще теплее будет, 25-27. Тоже без осадков. А в среду так вообще плюс 30 обещают. Сейчас 30-32 градуса. Слушай, это прям много. Я, конечно, люблю теплую температуру, но посмотрим, насколько это будет сильно ощущаться. А при этом у нас сегодня еще именинники есть. Это Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр и Тихон. Вот конкурс скольких замечательных имен. Сегодня именины, не забудьте их с этим поздравить. А мы уходим на новости.
Чтобы продать квартиру быстро, нужно снизить ее стоимость. Так вам скажут большинство риэлторов. А вот агентство недвижимости «Простор» работает по специальной методике скоростных продаж, позволяющей продать или обменять квартиру быстро и по максимальной цене. Телефон в Москве 921-4901. 921-4901.
В Москве 8:30. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Доброе утро. Позиция Кремля по так называемому Керченскому инциденту остается прежней, несмотря на постановление Международного трибунала ООН по морскому праву. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует газета «Ведомости». 25 ноября прошлого года российские пограничники с применением оружия сдержали в районе Керченского пролива несколько украинских судов, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков и вернуть Украине задержанные буксиры катера. В свою очередь, МИД России считает, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения Керченского инцидента. Уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн предложил евреям ограничить ношение кипа в общественных местах, передает немецкая волна. Кляйн объяснил это ростом числа преступлений антисемитского характера. Президент Израиля Реувен Ривлин заявил на это, что опасения по поводу безопасности немецких евреев – это, цитирую, «капитуляция перед антисемитизмом и признание того, что евреи снова не могут чувствовать себя в безопасности на немецкой земле». По официальным данным, в Германии в прошлом году зарегистрировано 62 случая насилия в отношении евреев. В 2017 году таких случаев было 37. Проевропейские партии лидируют на выборах в Европарламент. По предварительным данным, они получают 493 места, ультраправые 57 мандатов. Явка на выборах превысила 50%. Выборы проходили с 23 по 26 мая во всех странах Евросоюза, в том числе в Великобритании, которая готовится выйти из ЕС. Во Франции на выборах в Европарламент лидирует партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она набирает почти 24% голосов. Это данные экзит-полов. В Великобритании лидирует партия сторонников выхода из Евросоюза во главе с Найджелом Фараджем, передает BBC. Средний российский город-миллионник сможет догнать Москву по воловому городскому продукту на душу населения только через 100 лет, подсчитали в КБ «Стрелка». Всего в России 16 городов, где живут более миллиона человек. Они обеспечивают треть ВВП России. На Москву приходится 54% от общего вклада в экономику страны, отмечает РБК. Президент США Дональд Трамп первым из иностранных лидеров встретился с новым императором Японии Нарухито. Трамп и его жена Мелания прилетели в Японию в субботу. Государственный визит продлится до вторника. Финляндия обыграла Канаду в финале чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 3-1. Финны стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого сборная выигрывала золото в 1995 и 2011 годах. Россияне стали бронзовыми призерами нынешнего чемпионата. В Москве сейчас плюс 16 градусов, днем плюс 21-23 и без осадков. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Поселок бизнес-класса «Роза Фэмили Парк» расположен в окружении векового леса всего в 40 минутах по новой реке. На территории 4 озера, каскадные ручьи, фонтаны, зоопарк, спа-салон, банный комплекс, ресторан, детский клуб. Здесь вы можете купить уникальные лесные участки, построить дом или арендовать коттедж на любой срок. «Роза Фэмили Парк». Звоните 495-182-6000. 495-182-6000.
Академ джаз-клуб на Арбате 38 представляют 31 мая Паганини Балалайки Алексей Архиповский. 6 июня лирики русского рока группа «Воскресенье». 7 июня голос поколения Константин Никольский. Звездные исполнители в камерной атмосфере джаз-клуба. Билеты онлайн на сайте academjazzclub.ru. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот понедельник после 9:30 в программе «Утренний разворот» «Живой гвоздь» главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. «Живой гвоздь» в понедельник после 9:30.
понедельник после 19 часов в передаче «Особое мнение» свое особое мнение выскажет главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Ведет эфир Максим Курников. «Особое мнение» в понедельник после 19 часов.
Если хочешь все понять, ну даже ради смеху, что на зеркало пенять, подключайся к эху, слухай эхо, слухай эхо, слухай эхо, чаще всех. Йо-хо-хо.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Пресса с доставкой на дом.
7:35, утренний разворот. Маша Майерс и Майкл Накис. Снова с нами Лев Моисеевич Гулько с обзором прессы.
Доброе утро.
Доброе.
То, что я вам обещал, да, проанонсировать, речь идет о больших мегаполисах. Статья Петра Шкуматова. Шкуматов. В «Комсомолке». Это матрица, из которой человек не выходит. Начинается так. Прочитал статью про то, как в Москве бурно растут сервисы доставки еды, которым пользуются уже 62% жителей города, и рестораны переходят на модель «Duck Kitchen». То есть заведение без зала для посетителей, просто кухня и место для ожидания курьеров сервисов доставки. Да.
Вот ну и заказывать оттуда еще можно история, вот, да. С помощью там.
Этот факт подан как великое достижение прогресса. Теперь давайте сопоставим всю эту картину с данными от московской мэрии, которая, по информации от сотовых операторов, недавно выяснила, что половина жителей города вообще за пределы своего района не выезжает в течение дня.
Кулинария
называется. И картина будет совсем завершенной.
Или кулинария, как правильно. Где продают готовую еду.
Нет, там смысл в том, не, что не это в у тебя смысле. Это не заведение. Да. То есть это у тебя отдельная кухня, и там ты можешь просто либо забрать, либо заказать.
Я говорю, кулинария есть, называется.
Нет, кулинария. Нет. В кулинарии ты приходишь.
Кулинария – это готовые изделия, приходит человек туда, да, сам. А тут просто готовят дешево.
Ну, а теперь, кстати,
дешево.
Кулинарию, где можно дешевле. Забрать, и где, откуда можно привезти кулинарию.
Ну, нет, нет, зала нет у них, понимаешь? У них нет. Только кухня и выдача. Ну,
можно.
Потому что в ресторане самое дорогое – это аренда площади.
Возможно. Все это Петрушку Матову напоминает фильм «Матрица». Ячейка, в которой выставляют еду, из которой человек не выходит, зарабатывая электронные деньги, не отходя от обеденного стола.
Мне кажется, Петр Шкуматов не смотрел фильм «Матрица».
Это ладно, не только российская проблема, да. Например, в Японии есть 10% населения, которые вообще не выходят никуда из дома. Их называют, если он пишет мне, не изменяет память, хикки. Хикки.
Хиканы, да,
это абсолютные затворники. Я думаю, что проблема в превышении плотности населения. Если людей вокруг становится слишком много, то включаются такие скрытые механизмы ограничения численности популяции, в том числе такое социальное самоубийство, когда человек добровольно уходит из социальной жизни, но и не из физической. Самое печальное в том, что у нас социальное самоубийство половины населения считается великим достижением, в то время как в Японии это считается грандиознейшей социальной проблемой. Ее пытаются решить разными способами, расшевелив хикки и заинтересовав их чем-либо, облегчив передвижение, ведь то, что больше половины жителей не мобильны, уже близко к катастрофе, считает Петр Шкуматов.
Какие-то странные обобщения, не очень понятно, что плохого в доставке еды, какие там матрицы.
Я вам прочитал публикацию Петра Шкуматова.
Ну, любопытно.
Да. Речь идет о стрессе вообще, да, в принципе. Да,
сейчас Петр Шкуматов пишет о города, мигалках и дорожных проблемах, на мой взгляд, выглядит гораздо стройнее и логичнее. Это лидер движения «Синей вечерки».
Человек расширяет свою деятельность уже. Только не может ограничиваться.
Конечно.
Конечно. А вообще, вот тут Deutsche Bank, аналитики Deutsche Bank посчитали, составили рейтинг городов мира в зависимости от того, сколько там придется платить, потратить на незатейливое свидание.
А что такое незатейливое?
Это незатейливое, так.
Такой ленивый. Полцветка.
Полцветка и кафе мороженое.
Самый дорогой Цюрих. Цюрих там $200 на двоих. Вот, также там, так сказать, Осло, Копенгаген, Хельсинки и Токио. Токио, это тоже дорогие города.
Так там все дома сидят, Шкуматов.
В Москве дела гораздо лучше. Свидание обойдется в $71 на двоих. Это 37 место, примерно серединка. А дешевле все в Каире, $42.
Слушайте, ну, поехали в Каир, но не затейливая свидание.
Какая-то привычная проблема. Я знаю, как сделать свидание, типа рублей за 100.
Это не проблема, это просто...
Майкл, лучше молчи.
У нас Москва похорошела, у нас парки.
Я даже знаю, как включаешь стрим.
В конце, собственно, комментарии так и есть. есть. А зачем в баре пить пиво, вот, когда есть лавочки и парки, да?
Есть лавочки, парки,
и вообще немцы не знают,
шурмы,
что такое незатейливое свидание. Немцы не знают, что это такое.
Так что проблема
переносная.
И не надо в гостиницу, когда есть парк.
Какая гостиница?
Какая гостиница, черт возьми.
Что это вы там где собрались?
Нет, незатейливое.
Незатейливое сразу гостиница, понятно.
Не надо нам.
Очень незатейливое.
Теперь перейдем к вещам таким. Пятидесятники прочли негодную проповедь, да, не нагорную, а негодную проповедь, такой заголовок. У ведомостей в Страсбургский суд впервые обратилась российская религиозная организация, наказанная за незаконную миссионерскую деятельность. Зарегистрирована жалоба Нижегородского отделения христиан-пятидесятников Библейский центр посольства Иисуса, называется он, сообщил адвокат Сергей Чугунов, представляющий евангелистов в Страсбурге. В 2018-м организацию оштрафовали на 100 тысяч за незаконную миссионерскую деятельность. Поводом стал размещенный ею в интернете видеоролик с интервью студентки местного вуза из Зимбабве Кудзай Немаребву. У нее не было разрешения на миссионерскую деятельность, а по результатам экспертизы, проведенной по инициативе ФСБ, интервью носит скрытый миссионерский характер, основанный на непосредственном религиозном опыте и устном свидетельстве, отмечается в жалобе.
Слушайте, а как работает скрытный миссионерский характер? То есть, если он скрытный, то тот, кто смотрит этот ролик, не поймет же самой идеи. То есть, вот в чем вот смысл такого
миссионерства? Собственно, непонятно, какое разрешение должен получать прихожанин, чтобы дать интервью, которое официально
непонятно
распространяется зарегистрированной религиозной организацией.
Прости,
говорит адвокат.
Пожалуйста. У нас есть какие-то лицензии на миссионерскую деятельность? Какая-то есть организация, которая эти лицензии выдает? Я даже представляю, как она называется.
Как?
Мне кажется, она называется НКЦ, честно говоря. Ну, не знаю, это я так.
НКЦ, да.
Министерство веры, наверное.
Короче говоря.
Оно выдает лицензии.
Вот такая история. Пятидесятники прочли, да, негодную
проповедь. Проанонсируй еще что-нибудь, пожалуйста.
Обращаю ваше внимание вот еще на...
Полторы минуты.
Да, еще на такую комментарийную страничку ведомостей. Пациент платит дважды. Все больше россиян считают, что качественную медицинскую помощь можно получить только заплатив за нее из своего кармана. Это свидетельство не только о запросе на качественные медуслуги, сколько невозможности их получить в государственной системе здравоохранения. Дальше, так сказать, автор Рувинский Владимир развивает свою мысль в комментарийной публикации в газете «Вет».
Ну, я, кстати, часто сталкивался с тем, что люди, даже не пробуя пойти в поликлинику, они уже ей не доверяют.
Не очень, знаю, что можно получить.
Да, потому что я вот в центре есть поликлиника, я в нее в какой-то момент пошел, и оказалось, что там, нет очередей, что было для меня шок-контентом, я вообще, там по талонам все, и как бы нет очередей, и нормальные врачи, и как бы все это, я был очень удивлен, потому что у меня было большое предубеждение.
Но на самом деле против платной медицины тоже есть предубеждение.
Да, там считают, что вам выписывают кучу всего ненужных анализов, вас развести, и правильно считают?
Да, и что там компетенция, компетенция.
В общем, непонятно, где лечиться, что делать.
Лучше не болеть.
Понимаете?
Главное, не гомеопатия.
Лучше быть богатым и здоровым, чем
гомеопатия. Это абсолютно точно. После 9 часов к нам вернется еще Лев Гулько с обзором прессы. А пока делаем перерыв, и затем будут новости на Эхе Москвы.
Реклама. Хотите подарить себе спокойную и счастливую жизнь? В ленинских новостройках это проще, чем кажется. Уютные жилые комплексы в окружении заповедных лесов у метро Домодедовская. Всего от 3 миллионов рублей. Выбирайте квартиру на любой вкус. Мы предложим вам массу отличных вариантов. Звоните 8495-585-2222. Застройщик ООО «Аматол». Проектная декларация на сайте lenindom.ru.
Премьера. Алиса Хазанова и Алексей Розин в мультимедийном спектакле Максима Диденко «Девушка и смерть». Оглушительный успех в Лондоне и единственная возможность увидеть постановку в Москве. 2, 3 и 4 июня. Театральный центр на Страстном. Билеты по номиналу .ру. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
Екатерина Шульман расскажет о событиях, которые действительно важны, объяснит сложные термины простым языком, а также ответит на ваши вопросы. По вторникам после 21 часа в программе «Статус».
итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Мгновенный доступ к важнейшим файлам. Радио «Эхо Москвы».
В Москве 8.45. Доброе утро. Новости. В Москве резко подорожали полисы ОСАГО. Альфа-страхование и Ингосстрах подняли тарифы на 14%, Росгосстрах на 11%, до 4118 рублей, сообщает газета «Ведомости». Итоговая цена полиса рассчитывается на основе базовой ставки с поправкой на возраст, стаж, аварийность и другие коэффициенты. Центробанк не комментирует тарифную политику отдельных страховщиков, но обещает следить за ситуацией на рынке ОСАГО, сказал изданию представитель регулятора. Бывший мэр Риги Нил Ушаков избран депутатом Европарламента. По данным Центра избиркома Латвии, партия «Согласие», список которой возглавлял Ушаков, получила 2 мандата. Политик был мэром Риги почти 10 лет. Он был отправлен в отставку в начале апреля. Ушакова подозревали в растрате 18 миллионов евро бюджетных средств. Впрочем, официальных обвинений не предъявлено. Недавние ракетные пуски КНДР не вызвали беспокойства президента США. Об этом Дональд Трамп написал в своем Твиттере. Он уверен, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выполнит взятые на себя обязательства. На первой двусторонней встрече в Сингапуре около года назад лидеры США и КНДР договорились о том, что Пхеньян прекратит ракетно-ядерные испытания. Госдепартамент подтвердил, что США по-прежнему открыты для переговоров с Северной Кореей. Президент и основатель Huawei Жень Дженфэй выступил против запретов Китая продукции Apple своего американского конкурента. Дженфэй назвал Apple своим учителем. При этом бизнесмен признал, что запрет на ведение бизнеса в США может негативно сказаться на его компании, однако он уверен, что Huawei найдет альтернативы для сохранения преимущества на рынке смартфонов и 5G. В Москве сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 21-23 градуса. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Рекламно-информационная программа «Будем здоровы» на «Эхе Москвы».
Привет, в студии Татьяна Лямзина. И сегодня у нас обзор книг про здоровье и здоровый образ жизни. «В ритме сердца. Как преодолеть антисердечный образ жизни» – так называется книга врача-кардиохирурга Алексея Федорова. Он является научным редактором журнала «Здоровье», поэтому серьезные вопросы освещает профессионально и доступным языком. Многие рекомендации для здоровья сердца совпадают с рекомендациями по снижению веса. Например, рекомендацию «Есть медленно» очень основательно соблюдают французы. У них даже обеденный перерыв официально длится 1 час 45 минут. Автор рассказывает о том, почему хождение по магазинам нельзя приравнять к оздоровительной ходьбе и чем грозит решение начать бегать, если до этого вы не тренировались. Еще одна книга кулинарная Сергея Малоземова «Еда живая мертвая. Рецепты для здоровья и красоты». Она посвящена практическим инструкциям по приготовлению еды. Предыдущие работы автора подробно объясняли теоретическую базу, знания которой необходимы для грамотного выстраивания системы здорового питания. В новой же книге собраны рецепты полезных и вкусных блюд. Книга выходит с подзаголовком «Научный взгляд на то, как полезная еда может и должна быть вкусной». И это принципиальная позиция. Автор уверен, что здоровая еда обязательно должна быть вкусной и не скучной, ведь в противном случае никто не станет придерживаться такой системы питания. Цель книги – не усадить читателя на жесткую диету, не отобрать у него привычные вкусности, а показать, насколько разнообразным может быть здоровое питание и помочь с плавным естественным переходом на него. В кулинарной книге 4 раздела – рецепты завтраков, салатов и закусок, основных блюд, а также десертов и напитков. Блюда на любой случай составляют полноценный рацион, в котором есть место и привычным нам ингредиентам, и полузабытым российским суперфудам, вроде полбы или редьки. Каждый рецепт сопровождается пояснением о том, чем конкретно это блюдо полезно и кому в особенности. Тем, кто сомневается в своих кулинарных способностях, понравится разделение рецептов по сложности – простые рецепты, средней сложности и ресторанные рецепты, которые идеально подойдут к праздничному столу. Ортопедический центр «Реклиник» 29 мая приглашает пройти консультацию врача-вертебролога экспертного класса из Израиля профессора Рувена Гипштейна, специалиста в области безоперационного лечения спины. Под его руководством состоится медицинский консилиум «Остеохондроз. Больная спина». При наличии позвоночных грыж, протрузий, переломов позвонков, спондилоартроза, при упорных болях в спине, при любых отклонениях на МРТ или отсутствии диагноза станьте участником консилиума 29 мая. Профессор Гипштейн – заведующий отделением спинальной патологии медицинского центра Герцлия. Мировую известность и признание пациентов получил за развитие малоинвазивных методик, самые известные из которых – холодная плазма при позвоночных грыжах и протрузиях, радиочастотная денервация, противоболевая блокада длительностью до 2 лет, вертебропластика, введение медицинского цемента в сломанные позвонки. Применение мини-процедур позволяет избежать больших операций с длительным наркозом, что важно для пожилых людей. Пребывание в стационаре вместе с лечением занимает несколько часов. Если беспокоит боли в спине, нужны точный диагноз и правильное лечение, посвятите своему здоровью один день, 29 мая. Запишитесь на прием прямо сейчас. Телефон РЭ-клиник 989-53-49, 989-53-49, код Москвы 495. Сайт www.reklinik.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Будем здоровы!
Это была рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Рекламно-информационная программа «Эхономика».
У микрофона Анна Князева. Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Депутаты предложили определить для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю. По каждой придется предоставлять сведения в финансовую разведку. Впрочем, некоторые некоммерческие организации, госкорпорации, а также ТСЖ и потребительские кооперативы могут такие данные не предоставлять. Контролю не подлежат операции обмена юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого. Кроме того, сообщается, что мониторинг за соблюдением нового режима будет дистанционным, и его порядок предстоит определить президенту. Тем, кто копит на пенсию в негосударственных пенсионных фондах, не стоит ждать высоких доходностей в этом году. По прогнозам Национального рейтингового агентства, доходность фондов от инвестирования пенсионных накоплений может составить 6-8%. Озвучивая такие показатели на Российском пенсионном конгрессе, директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрий Нагин отметил, что доходность от вложений средств МПФ может оказаться еще ниже до 5,5%. Это связано с плохим качеством бумаг в портфелях некоторых участников рынка. Между тем, по итогам прошлого 2018 года 7 фондов начислили на счета клиентов убыток. Центральные банки планируют даже подать иски к их владельцам и менеджерам. Обсуждали в рамках Российского пенсионного конгресса и меры, способные поддержать интерес граждан к пенсионным программам. Как отметил генеральный директор НФС Сбербанка Александр Зарецкий, одной из таких мер могло бы стать повышение налогового вычета со 120 до 300 тысяч рублей. Специалисты агентства «Простор недвижимость» утверждают, что весь зимний период на рынке сохранялась непривычно высокая активность, что даже привело к некоторому росту цен в самых дешевых сегментах жилья. По прогнозам экспертов, такая же высокая активность будет на протяжении всего весеннего сезона вплоть до июня месяца. Столь активная фаза рынка вызвана как сберегательными потребностями, то есть желанием сохранять свои средства в наиболее стабильной форме, в форме недвижимости, так и с ожиданиями роста цен на новостройки с середины года, который может сложиться на фоне изменений законодательства в части обязательных взаиморасчетов с застройщиками через эскроу-счета. На фоне такой достаточно сбалансированной ситуации для покупателей и для продавцов недвижимости рынок остается очень комфортным для совершения сделок. Если у вас есть интерес к недвижимости, вы хотите приобрести себе жилье, продать или обменять его, этот вопрос лучше начать с бесплатной консультации экспертов. По горячей линии представители агентства «Простор недвижимости» могут сориентировать по реальной цене сделки, по срокам сделки и по технологиям. Телефон горячей линии 921-4901, код 495. 921-4901.
Это были новости экономики в программе «Экономика». Рекламная информационная программа
«Автомания».
Здравствуйте. У микрофона Егор Васильев. На прошлой неделе в парке «Зарядье» компания «Рено» с гордостью продемонстрировала свою новинку – автомобиль «Рено Аркана». Это по-современному яркая и привлекательная машина, которая, по моему мнению, очень хорошо демонстрирует современную эволюцию заслуженного французского бренда. Помимо различных хвалебных эпитетов, я бы добавил слово «элегантный». А судя по тому, с какой любовью Николя Мор смотрел на эту машину, можно с уверенностью сказать, что это долгожданное расширение модельного ряда французского автопроизводителя. Конечно, автомобиль в полной мере оснащен современными информационно-развлекательными технологиями, и помимо Android Auto и Apple CarPlay в мультимедийную систему EasyLink встроено приложение Яндекс.Авто. Кроме того, Renault Arkana – первая модель Альянса на российском рынке, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения. Она оснащается бензиновым двигателем TCI-150 с турбонаддувом мощностью 150 лошадиных сил в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода. По заявлению представителей компании, помимо традиционной для автомобилей бренда неубиваемости подвески, в этой машине очень много работали и над улучшением характеристик управляемости. Но что получилось, мы с вами узнаем чуть позже.
Автопульс.
Интересно же то, что этот автомобиль разрабатывался с учетом результатов опросов большого количества российских автолюбителей и, по сути, является реализацией мечты простого автовладельца об идеальном автомобиле. Кроме того, «Аркан» разрабатывался исключительно как модель для российского рынка. И вот это, пожалуй, первый подобный пример в современной автомобильной истории нашей страны. Серийное производство модели организовано на московском заводе «Рено». Интересен и тип кузова автомобиля. По заявлению главного дизайнера, это купе-кроссовер. Ну, то есть, как лифтбэк, только стремительней и объемней. Кстати, первые автомобили были проданы через считанные минуты после старта продаж.
Автомагия автомании.
А вот компания Bentley продолжает создавать вокруг своих автомобилей особую атмосферу роскоши и уважения к традициям. Bentley представила сувенирную книгу Bentley Centenary, и по сути это потрясающее путешествие по истории и богатейшему наследию марки. Издание выпущено ограниченным тиражом и создавалось в сотрудничестве с издательством Opus, которое и специализируется на роскошных фолиантах. Каждый экземпляр книги весит 30 килограммов. Это самое внушительное и, видимо, тяжелое из когда-либо выпущенных изданий, посвященных истории отдельно взятого автомобильного бренда. 800-страничная книга Bentley Centenary представлена в трех лимитированных версиях – Mulliner, Centenary и 100 Carat. Тираж первый составляет всего 100 экземпляров – 500 для Centenary, а версия 100 Carat, инкрустированная, простите, бриллиантами, представлена всего 7 экземплярами. Захватывающие победы в Лимане 20-х годов, культовые модели прошлых лет, новое прочтение концепции гран-туризма, высочайший уровень мастерства и уникальные автомобили лимитированных серий – все это ждет тех, кто может себе позволить это произведение полиграфического автомобильного искусства.
Во вторитнее.
А теперь информация от наших партнеров. Весна – самое время заняться тормозной системой автомобиля. Чтобы тормоза вас не подводили, нужно их правильно обслуживать и вовремя менять диски, колодки и тормозную жидкость. А сделать все это быстро, качественно и недорого можно на СТО-фильтр в Сокольниках и на Можайке. СТО-фильтр – станция быстрого техобслуживания любых марок авто. Фильтр – достойная альтернатива дилерам с экономией до 50%. И помните, исправные тормоза могут спасти жизнь. Узнайте прямо сейчас стоимость обслуживания тормозной системы вашего автомобиля по телефону 259-3000, код 495. Запчасти и материалы в наличии. Диагностика бесплатна. Звоните и записывайтесь. 259-3000, код 495, сайт stofilter.rf. Stofilter работает круглосуточно.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
8:58, и теперь под конец часа немного о погоде. Сейчас у нас в столице,
да,
Маша расскажет.
16 градусов, тепло и приятно в столице. Давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 52%. В Москве ясно, и вообще говорят, что будет хороший день. Хотя, слушай, я вот смотрю, например, без метео, вроде дождь. Где-то после середины дня. Ну, не знаю, утро солнечное, очень
приятно. То есть будет либо дождь, либо нет.
А либо будет, либо не будет, да.
Отличный прогноз.
Ветра почти нет, 1 метр в секунду северо-западного направления.
В ночь на вторник будет 12-14 градусов. Завтра уже днем будет 25-27. Переменная облачность без осадков. В ночь на среду 16-18. А днем завтра будут какие-то прям огромные температуры. 30-32 градуса. В среду обещают нам. Поэтому следим за тем, как это будет реализовываться, потому что зачастую прогнозы, которые мы вам зачитываем, не всегда сбываются. К сожалению, мы ничего с этим не можем поделать. А тем не менее, минимальная температура для этого дня была в 1894 году минус 0,2 градуса. Тогда было почти 0, представляешь? Вот 27 мая было. Не очень тепло. А максимальная температура была зафиксирована в 2007. Она составляла плюс 31 градус. То есть, по идее, в среду, если действительно будет 32 градуса, то мы можем уже претендовать на какие-то температурные рекорды. Посмотрим, получится ли это у нас. Ну, а теперь к приметам, которые мы так любим. Стрижи и ласточки к 27 мая возвращались из теплых краев, а вместе с ними, как отмечали в народе, устанавливалась теплая погода. Говорили, что в этот день нужно обязательно умыться молоком, увидев первую ласточку. Это позволит сохранить молодость и красоту. Неудивительно, что этим приемом часто пользовались девушки, подмечается в наших приметах. Подготовила ли ты молоко, чтобы встречать ласточек, Маша?
Да, нет, не знаю.
Ну, теперь
я
точно
этим займусь, пока будут новости на их.
Хорошо, и мы слушаем новости, а затем вернемся к вам в утреннем развороте. Маша Майерс, Майкл Найк, и в следующем часу будет «Живой гвоздь» Сергей Смирнов.
Часов почти 7 минут. Доброе утро. Маша Майерс, Майкл Наки.
Здравствуйте.
Доброе утро. Приходите к нам на YouTube-канал «Эх Москвы». Мы в прямом эфире. Там у нас
проводим
можно не только
фруктовые расследования.
У нас тут фруктовые расследования, действительно. А что интересного в этом часе? Совсем скоро к нам придет Алексей Осин со спортивным обзором, Лев Гулько с обзором прессы. В автомобильной рубрике сегодня Сергей Асланян, автомобильный обозреватель. Ну, собственно, да, масло масляное. А Сергей Асланян будет рассказывать про автомобили. В половине десятого новости все как обычно. И в рубрике «Живой гвоздь» Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны».
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи заявил о необходимости изменений в сфере ценообразования в строительстве и строительных норм и правил. Поручение разработки соответствующих предложений дано правительству России. Нужно менять устаревшие различные правила и СНИПы. И нужно решить вопрос ценообразования. Ценообразование вообще сложный вопрос во всех отраслях. И в промышленности, и в стройке, и в других сферах. Но в стройке сейчас чрезвычайно важно назрел этот вопрос. Эта проблема назрела, сказал Путин. Один из ключевых нюансов в этих вопросах касается ценообразования и заключается в устаревшей смете. Она основана на нормах еще середины прошлого века, что не позволяет объективно оценить инвестиции в строительство объектов. Это приводит к конфликтам интересов между заказчиком и исполнителем. Но в первую очередь речь идет о госзаказах. Коммерческого строительства эта проблема касается в меньшей степени, поскольку девелоперы ориентируются в основном на реальные, а не на нормативные расходы. Вторая важная проблема – устаревшие строительные и технические нормы, большинство из которых были разработаны еще в середине прошлого века. Застройщикам нередко приходится под них подстраиваться, поскольку нарушение может вылиться в отказ на выдачу разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Нормы начали постепенно обновлять еще в 2000-х годах. Однако обновлены далеко не все СНИПы, и качество переработанных правил иногда далеко не высокое. Сегодня необходимость обновления строительных норм и вопрос ценообразования обусловлен еще и переходом на эскроу-счета. Чтобы получить проектное финансирование, застройщикам приходится предоставлять банкам глубокие технические и финансовые анализы проектов. Актуализация СНИПов поможет делать более прозрачные и адекватные расчеты, закладывать их в финансовую модель проекта и представлять на рассмотрение кредитору, объясняет коммерческий директор Текта Групп Наталья Козлова. Также актуализация СНИПов облегчит работу крупных девелоперов, которые уже применяют современные материалы и передовые технологии. В первую очередь, по мнению участников рынка, необходимо создание совместной сметно-нормативной базы. Также нужно учесть современные технологии, которые применяются сегодня в строительстве. По мнению генерального директора Level Group Кирилла Игнахина, наведение порядка в этих сферах поможет сократить себестоимость строительства. В целом, модернизация строительных и сметных норм в долгосрочной перспективе хорошо скажется на рынке. Пока конкретно конкретные сроки по внедрению изменений не поставлены. Изменение строительных нормативов – это серьезная и сложная задача, от качества реализации которой будут зависеть жизнь и здоровье граждан. Спешка в этом вопросе неуместна. При этом важно принимать решения в диалоге с девелоперами, которые, как никто лучше, знают обо всех проблемах. Уточняет управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE Мария Летинецкая. С вами была Дина Назарова.
Это была программа «Честный дом».
Спорткурьер.
9:11. Эхо Москвы. Утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. С нами вновь Алексей Осин. Доброе утро.
Здравствуйте, доброе друзья. Утро. Поскольку в российском футболе либо хорошо, либо ничего, остановимся на втором варианте. Вы просто просили меня прокомментировать альпинистские истории.
Слушай, но все очень просто. Я, как это сказать, во время подготовки к развороту видела эту фотографию, которая появилась на той
там
неделе.
Даже видос есть.
Видос не помню, а фотография, где стоит очередь, как при советской власти, за
причем
за мясом.
Это метров, наверное, 50 до вершины всего.
Да, и это вот как раз последний, я так понимаю, подход к Эвересту, да,
50
к вершине.
Метров до вершины, да.
К вершине непосредственно. Там такая очередь. Это правда так бывает? То есть сразу начали обсуждать, что это фотошоп. А потом еще выяснилось, что какое-то рекордное количество смертей там.
Ну, это понятно, 3, потому да. что тут...
Нет, рекордное именно за промежуток вот с начала сезона, там Эверест покорять типа в апреле в мае, да. В этом году по сравнению с другими годами, там, по-моему,
в этом
за 10
все и проблема, что сейчас сезон сильно сокращен, лицензии выдано ровно столько же, сколько и в предыдущие годы, стоит она 11 тысяч или 12 тысяч долларов.
Это Непал продает? На то, чтобы дойти до вершины?
Да, чтобы дойти до вершины.
Это, видимо, основная
потому что времени стало меньше, а народу осталось столько же, не хватает, конечно, там вот мощностей, скажем так, пространства. И почему, я не знаю, честно говоря, там не проверял особо, сколько народу погибло, к сожалению, да, но ситуация в том заключается, что находиться в зоне выше 8600 смертельно опасно, потому что у людей начинается отек мозга элементарно. Поэтому у них ситуация такая, они в последний штурмовой лагерь приходят загодя, потом в 5 или в 6 утра начинают восхождение, оно занимает 5-6 часов, значит, где-то в 12 они на вершине. Если спуск не начался до 2 часов дня, то человек рискует просто на 80% умереть. То есть у них вот ситуация такая, вот если ты поднимаешься, и наступило вот это 2, может быть, 3 часа, максимум 3 часа дня, и ты еще не взошел, вот ты должен поворачивать назад. Вот как, но там настолько у людей меняется сознание от кислородного голодания, от гипоксии, от горной болезни, что человек, мозг получает совершенно неверные команды, и люди начинают рваться, как они же туда, на эту вершину, ну, потому что, во-первых, и деньги, и время потрачено.
И смысл их жизни.
Поэтому, если они взошли позже, то на обратном пути, вот все практически гибнут на обратном пути. Не на пути туда, потому что там еще силы есть, а обратно уже все. То есть, если себе представить, то вы испытываете ощущение, ну, как будто вам тяжелее в 100 раз, чем вот, в жизни. Не хватает кислорода, жуткий холод, ветер пронизывающий, обморожение. Поэтому, в общем, меня это не удивляет. Но люди вот стремятся и все равно продолжают туда идти, туда лезть буквально. Многие считают это сумасшедшим, многие вспоминают Владимира Семеновича, что так лучше, чем от водки и от простуд. Но я, честно, меня эта тема интересует, но сам бы я туда не рванул. У меня сын покорил Эльбрус. Ну, там тоже 6500.
Там тоже, да.
И я очень горжусь им. Еще раз ему сейчас передаю привет. И вот все, что он рассказывал, то есть люди еле добрались туда и еле спустились обратно. То есть даже... А те 2 километра, вот эта разница, Эверест 8848, а Эльбрус 6500, вот эта вот разница 2 километра, она по сложности превышает во много раз
все, что до этого. Да.
То есть у людей там базовый лагерь стоит на 5700.
Константин вот пишет, погибло 10 человек за неделю. Вообще, по статистике, каждый 13-й поднимающийся на Эверест погибает.
Но самая гора-убийца – это Анапурна. И там вот Анатолий Букреев погиб, один из самых выдающихся наших наших альпинистов, который ходил без кислорода. То есть это вообще фантастика. Он покорил 7 или 8 восьмитысячников без кислорода. Но там вот карниз отвалился. Люди вот так сидели, он смотрели, обернулись, а его уже нет. Все, так вот карниз упал снежный. Все.
Спасибо большое, Алексей Осина. Делаем перерыв, затем перейдем к обзору прессы с Любом Гулько.
Вот она.
Реклама.
Екатерина Варнава.
Это я.
В своем офисе.
А кто говорит?
Заходит на locobank.ru.
Я вообще-то хотела...
Чтобы за минуту открыть счет для бизнеса.
Как за минуту?
С бесплатным обслуживанием.
Люблю, когда бесплатно.
Если вы еще не слышали про Локобанк для бизнеса, то вы уже слышали. Расчетный счет за 0 рублей.
КБ Локобанк АО.
С 6 по 8 июня. Петербургский международный экономический форум. Главная тема – формируя повестку устойчивого развития. Лидеры государств, капитаны мирового бизнеса, политики и ученые обсудят ключевые вопросы глобального развития. Подробности на форум spb.com. 6+.
Я солнце.
ТНТ Премьер представляет.
Я солнце. Я солнце.
Секта. Смотри прямо сейчас, только на ТНТ Премьер.
Я солнце. Помоги мне.
Для лиц старше 18 лет.
Представьте себе. Солнечная Грузия, Батуми, берег Черного моря. Каждый вечер знаменитые грузинские застолья. Вкуснейшая кухня и неповторимое грузинское гостеприимство. Хотите туда?
Станьте собственником роскошных апартаментов под ключ в гостиничном комплексе премиум-класса в 100 метрах от пляжа. Всего от 3 миллионов рублей. Первый взнос 300 тысяч рублей. В Грузию виза не нужна.
Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки для покупки недвижимости в Батуми. В поездку входят перелет и проживание. При приобретении недвижимости Orbi Group покрывает все расходы.
Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Сайт orbi.net.
Разворачивайтесь в марше!
9:17. Обзор прессы. Лев Гулько. Утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Найки.
А следователи отправляют на переэкзаменовку, пишет «Независимая газета».
Чтобы они лупы экраны ноутбуков не рассматривали.
Может быть и так. Критика следственных органов со стороны суда и прокуратуры привела к началу процессов своего рода самоочищения. Например, руководство Тульского управления Следственного комитета решило нагружать нерадивых работников написанием рефератов и переэкзаменовкой по проблемам, которые привели, скажем, к возвращению дела на пересмотр или к оправдательному приговору. Эксперты заявили о безусловной необходимости кадрового укрепления Следственного комитета по поводу конкретно тульской инициативы, мнения, конечно же, разделились в ключевом правоохранительном ведомстве дефицит грамотных юристов. Кто бы мог подумать. Вот так. И дальше, так сказать, как предполагается проводить проверку знаний тех, кто позорит статус следователей своей неграмотностью. А говорится об участившихся случаях некачественного расследования уголовных дел. В результате суды принимают решение об их возвращении, устранении ошибок, либо выносят оправдательные приговоры, указывая на отсутствие достаточных улик. Вот в подобных случаях следователи обяжут сдавать квалификационный экзамен. С утра сложно. На знание норм
сдавать
права,
экзамен.
Криминалистики, конечно, ведомственных нормативно-правовых актов, а также подготовить реферат на тему, по которой установлено нарушение уголовно-процессуального законодательства.
Нет, ну пусть учится чего.
Представляете, вот вы всю жизнь, значит, прошли один из классов, да, пошли потом в это, либо в профучилище, либо в институт, там отучились на юриста, писали эти дурацкие рефераты, курсовые, диплом свой написали, вот вы пошли работать, и такие, все, я больше никогда в жизни не буду заниматься этой фигней. А тут тебе раз, и на основу тебе там 30 лет иди пиши реферат.
Не, ну правильно, что, нормальная история.
Я представляю обиду этих людей. Я бы, и вот почему? Если мне на их сказали, иди напиши реферат про что-нибудь, я бы...
Ну почему, на переэкзаменовку-то должна быть? Мне кажется, нам надо тотальный диктант провести на
этих станциях. Не-не-не.
А смысл какой?
Да.
Мы
я, Майкл, знаю, ваш смысл
не пишешь. Мы же говорим, что там ты сказал. Где ты запятую поставил? Это же не
видно. Нет, их-то пусть экзаменуют, я только за, но просто искренне сочувствую вот этой эмоциональной мой ощущению, которое будет у этих людей.
Но вообще я тебе могу сказать, что там на аудитора, например, они регулярно сдают там
перед... экзамены, не рефераты.
Ну, там нет, там не экзамены, там просто надо лицензию подтверждать, там раз в два года или...
Ну, там тесты, наверное, там что такое.
Юристы должны сдавать на изменение законодательства, конечно. Ну, да, слушай, да. Он сидит там 30 лет уже, ты представляешь, сколько за 30 лет закон поменял?
Да, но рефераты.
Пускай, пускай, ничего.
Дальше новая газета. У меня сколько времени, кстати?
2 минуты.
Ну, есть еще.
Значит, одна из основных публикаций, как в ЛНР, ДНР организован прием документов на получение гражданства. Репортаж Ирины Тумаковой из огромных бесконечных очередей. Как пишут.
А, очереди все-таки
ну,
есть.
Ну, конечно, еще какие. Новая газета. 5-я и 7-я страница. Вот называется «Паспортный стол». Легко листать гражданином РФ. Репортаж, вот это все из бесконечных.
Слушай, ну когда ты находишься очередей. В каком-то регионе, где вот вчера как раз даже была годовщина, 5 лет,
да.
Где, где идет война, где ты в непонятном статусе, Украина запрещает тебе голосовать на выборах президента, или как минимум не делает это в соответствии с тем, как это. И при этом ты вот между двумя странами, не понимаешь, естественно, ты захочешь там получить это гражданство и поехать. Ну, то есть это разумно, я не удивлен, что там есть очередь.
Дальше российская газета, значит, возрастные ограничения могут исчезнуть с произведений русских и советских авторов. Такой законопроект поступил, да.
Это смешно.
В Государственную Думу возрастных, да, а также советского кинематографа. А законопроект Госдумы на эту тему внесли представители Комитета Госдумы по культуре во главе с его председателем Еленой Емпольской. Вот.
Сначала вводили бесконечную эту маркировку.
Девушки не продавали до 18 лет Маяковского. Да,
да, да, вот там это все как раз и вспоминается.
Потому
да.
что там есть матерные
слова. Вот об этом
слова.
Российская газета пишет. Пишет, что Минюст зарегистрировал резкий рост числа брачных договоров. А «Семья и воля» смешно, называется да. публикация.
То есть все традиционные ценности потерпели крах?
Вот она, юриспруденция.
Резкий
даже
рост числа
вот.
Брачных за 4 года, число контрактов выросло почти в 4 раза.
А как же перед Богом, любовь, вот это все? Нет,
перед
все,
Богом,
бумажка,
кого,
кто
да,
перед Богом, а кто? И
а кто перед юристом?
Перед юристом, да.
Каждому своем.
Вот. А это тоже российская газета и «Московский комсомолец». Обращаю ваше внимание. Особенно и счастливый, я бы на эту публикацию обратил внимание, о том, что люди всегда остаются людьми, и слава богу, что такие люди есть. Рустам родился без одной ноги, с заячьей губой, с искривлением черепа, биологические родители отказались от него сразу после рождения. С множественными пороками развития оказался в детском доме в Череповце, в Вологодской области. До 2 лет питался через трубочку, перенес 2 сложные операции, столичные врачи буквально собрали ему лицо, до 4,5 лет передвигался, ползая по полу. Персонал менялся, детей усыновляли, а Рустам оставался в казенном доме. В мае 2017 года москвичка Ника Слобина с мужем Юрием оформили опеку над Рустамом, и в жизни мальчика начался новый отчет о том, как он в прямом и переносном смысле встал на ноги, стал разборчиво говорить и вышел на подиум. Вот его приемная мама и рассказала московскому комсомольцу. Большая 6-я страница, большая, огромная, с фотографиями. Дай бог им всем здоровья. Вот, особенный и счастливый, это газета «Московский комсомолец».
Спасибо большое, Лев Гулько, с обзором прессы. А сейчас разворачиваемся и будем говорить об автомобилях.
Развернитесь, пожалуйста.
9:23, утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наги. Об автомобилях и все, что с ними связано, наш обозреватель Сергей Асланян у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Сереж, доброе утро. Я хотел бы начать вот с публикации в «Ведомостях». ОСАГО стала дорожать. Уже сколько копий сломано по поводу цен на ОСАГО. Крупнейшие страховщики повысили тарифы. За счет платежеспособных клиентов они хотят компенсировать убытки в регионах. Речь идет об альфастраховании и ингосстрахе. И сумма, которая на 14% с 3600 рублей до 4118 рублей. Насколько это адекватная мера, как ты считаешь?
Она, во-первых, ожидаемая абсолютно. А во-вторых, она не из категории, когда можно было бы чисто экономически подсчитать и дать ответ на вопрос, правильно это повышение или нет. Все-таки ОСАГО – это косвенный налог. Его суть не в том, чтобы помогать людям, как это обещалось, а в том, чтобы залезть к ним в карман, отобрать эти деньги, ни в коем случае не делиться. И здесь даже с самого начала, когда страховые компании заявляют об убыточности, то мы, естественно, как обыватели, должны схватиться за сердце в порыве сочувствия и сказать, ведь действительно люди из последних сил тянут этот убыточный бизнес. В страховании убыточностью называется любая выплата. Если заплатили 1 рубль, это убыточность 1 рубль. Если нам компенсировали после ДТП 15 рублей, значит, убыточность составила 15 рублей. Любая выплата клиенту у них называется убыточностью. Это официальная терминология. По закону об ОСАГО убыточность должна в обязательном порядке составлять 77%. То есть они 77%...
В смысле, не меньше?
Это предел. Они обязаны в течение года выдать там 77% наших денег. Если они выдают 78%, значит, действительно имеет смысл садиться за стол и обсуждать, какие у них проблемы. Ни один год не было больше 64% убыточности. Поэтому каждый раз, когда нам обосновывают какое-то повышение, это такой, знаете ли, ну, косвенно в примерах, которые понятны всем, общак мародеров, которые говорят: ты с Васьки сапоги снял, а полушубок с него снял. А что ж ты шапку-то с него не снял? Ну, нужно было еще шапку снять. Ну, как же мы теперь? У нас же в шубохранилище только шуба, а теперь еще нужно шапочный отдел делать. Да и по валенкам у нас тоже недобор. Это из этой категории. И когда вот только-только, отматывая ленту событий назад, задавались вопросом, откуда взялся первый тариф? Вот когда ввели ОСАГО в 2002 году, когда только-только придумали этот инструмент, была отправная точка.
Так.
Как вы вычислили отправную точку? И они сказали: знаете, поскольку у нас аналогов не было, мы отправную точку просто назвали. Мы взяли тариф и высосали его из пальца. И после этого уже дальше подогнали под него экономические обоснования. Сейчас от этого высосанного из пальца тарифа нужно еще немножечко телодвижение для того, чтобы он увеличился, и какое-то количество объяснений. И мы с вами сейчас обсуждаем, в принципе, то, что не подлежит обсуждению. У нас был бы более правильный вопрос: а с какой стати вы каждый год, имея несколько миллиардов чистой прибыли, имея косвенный доход, потому что, в том числе, имея даже инвестиционный доход, если спросить у страховой компании о ее прямых убытках и доходах и о прямых достижениях финансовых, там никогда не будет инвестиционного дохода. Ведь они же страховая компания, они не банк, они обязаны деньги, которые у нас отобрали, куда-то инвестировать. Они их инвестируют в страховой сектор, и, как говорят эксперты, мы с вами получили неподъемный метр жилья по всей стране, именно потому что страховые компании, отобрав наши деньги по ОСАГО, инвестировали их в строительный сектор, тем самым перегрели своими миллиардами. И наш справедливый вопрос: а почему не наоборот? Почему не в нашу пользу? А потому что это бизнес. Вот только поэтому.
Ну а какой бы сейчас, на твой взгляд, адекватная была цена? Ну то есть ОСАГО нужно? Думаю, нужно. За него платить нужно? Наверное, нужно. А какой эта цена должна быть? Как ее вот оценить в каких-то вот адекватных величинах?
На что ориентироваться, да?
ОСАГО как косвенный налог нынешний недопустим ни при каком тарифе. ОСАГО как защита интересов водителя, а не симбиоза водителя и автомобиля. Без этой идиотской привязки к географической точке, к мощности по лошадиным силам, не имеет никакого экономического обоснования для того, чтобы обсуждать справедливую цену. Сначала нужно, в принципе, сделать другой вид ответственности перед третьими лицами, каковым является ОСАГО. И тарифы должны все-таки вычисляться, исходя из мастерства водителя и количества ДТП, а не из марки машины, стоимости машины, мощности двигателя и количества застрахованных, вписанных в полис.
Да, разумно. Сереж, скажи еще, пожалуйста, вот, собственно, одна из самых обсуждаемых последних суток новостей, автомобиль, ну, это даже не новость, это происшествие, да, когда сын бывшего российского сенатора намеренно сбивает инспектора ДПС. И в Телеграме есть видео этого наезда, они стоят там на светофоре, и потом подходит к нему инспектор справа переднего угла, машина берет резко вправо, и тут сенатор переезжает. Потом парень сказал, что он... Инспектора, простите. Потом этот парень сказал, что он был под кокаином, собственно. Что за безобразие?
Если убрать отсюда составляющую, что это сын сенатора, что у него 200-й крузер, что у него не русская фамилия, и что это было на Кутузовском, то поведение этого человека абсолютно привычно для нашей страны, потому что раскатать в асфальт инспектора ДПС мечтает любой на «Жигулях», на «Запорожце», на «Мерседесе», на автобусе, и даже если он просто едет на мотоцикле. Потому что все-таки антагонизм между полицией и населением вот именно на дороге выражен как элемент такой скрытой войны, переходящей в открытую агрессию. Но если добавить сюда, конечно, еще составляющую биографии этого человека и понимание того, что он откупится, то нам с вами здесь уже будет интересно понаблюдать за дальнейшим развитием событий, потому как мы сразу подозреваем, что все-таки его папа, бывший сенатор, сделает все, чтобы у сына не было никаких неприятностей, не было никакой большей огласки.
20 секунд, получит... Сергей, прогноз. Либо... Джаба или гадюка?
Кто мы победит? Забудем о том, чем все это кончилось.
Так а у сенатора все будет хорошо, точнее, у сына сенатора. Или ГИБДД все-таки за своего заступится? Кто победит?
Инспектор получит новую квартиру.
Понятно. Спасибо большое.
Будем наблюдать, как говорит главный редактор.
Новости на эфир.
В 9:30 в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Сегодня в Москве пройдет прощание с профессором РГГУ, известным историком Натальей Басовской. Она была влюблена в историческую науку, рассказал «Эхо» историк и журналист Николай Сванидзе.
Наталья Ивановна Басовская – замечательный историк, потрясающий исторический публицист, очень талантливый, ярчайший презентатор истории. Она и исследователь, и человек, который просто очень красиво, прекрасно, точно, глубоко говорил про свою любимую науку. Это огромная потеря и человеческая, и профессиональная. Я думаю, что она и в своей области, и будучи широчайше образованным человеком, и в ряде других областей, она сейчас совершенно незаменима.
Прощание с Натальей Басовской пройдет в крематории Митинского кладбища. Начало в 13 часов. Ракета-носитель «Союз» с навигационным спутником «ГЛОНАСС» стартовала сегодня с космодрома Плесецк. Все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме, сообщает Министерство обороны. В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале так называемой итальянской забастовки. Медработники жалуются на низкие зарплаты и неукомплектованность бригад, сообщает «Знаком». В забастовке участвует около 40 человек, фельдшеры, медсестры и водители, рассказал представитель межрегионального профсоюза работников здравоохранения действий Андрей Коновал. Протестующие, в частности, требуют повысить зарплату до уровня средней по региону. Это 26 тысяч рублей. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко экстренно госпитализирован, сообщил Интерфаксу сотрудник аппарата регионального правительства. Причина госпитализации не уточняется. Сегодня Левченко должен был вылететь в командировку в Москву. Крупные страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве. Базовые ставки выросли до 4118 рублей, сообщает газета «Ведомости». На основе базовой ставки рассчитывается итоговая стоимость полиса. При этом учитываются возраст водителя, его стаж и аварийность. В Центробанке отказываются комментировать тарифную политику отдельных страховщиков и пообещали внимательно следить за ситуацией на рынке ОСАГО. Столичные полицейские задержали женщину, которая оставила своего малолетнего сына в игровой комнате торгового центра. Мальчик находился там 7 часов. Администрация связалась с матерью по телефону, но та на просьбу забрать ребенка предложила оставить его себе. Больше на телефонные звонки она не отвечала. В Забайкальском крае пастух, пытавшийся приготовить обед на костре, стал виновником лесного пожара. Уничтожено около 600 гектаров леса, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Москве сейчас плюс 16 градусов, днем плюс 21-23, переменная облачность и без осадков. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. В последнее время современная гостеприимная Грузия стала известна не только как туристический тренд, но и бьет все рекорды как одно из популярных направлений в мире для инвестиций в недвижимость. Почему инвесторы выбирают город небоскребов Батуми для покупки недвижимости для себя и для получения постоянного дохода? Как легко приобретаются в Батуми гостиничные номера в собственности и насколько высокий доход они приносят владельцам, узнаем сегодня в 11:08 от одного из крупнейших застройщиков в Европе Orbi Group.
Теодор Куренсис, Малер Чембер Очестра, хор Мьюзика Этерна Пермского театра оперы и балета представляют в Москве уникальную программу сочинений Иоганнеса Брамса и Мортона Фельдмана. Только один день. Не пропустите. 31 мая. Московский концертный зал «Зарядье». Билеты на pa-nominalu.ru. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Орден.
Орден.
Орден Дружбы.
Дуслак Ордена.
Так же, как и в русском языке, татарское слово «дуслык» образовано от слова «друг» – «дус». Президент России Владимир Путин вручил Орден Дружбы президенту ФИФА Джани Инфантино.
Россия президенты Владимир Путин, ФИФА президенты Джани Инфантиноға дуслык ордена тапшырды.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
В этот понедельник после 9:30 в программе «Утренний разворот» живой гвоздь, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Живой гвоздь. В понедельник после 9:30.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Разворачивайтесь в марше!
9:35, Майкл Наки, Маша Майерс, это «Утренний разворот», к нам присоединяется наш живой гвоздь, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Сергей, Ярославле умер заключенный, правозащитники заявили о пытках в СИЗО, все на попытке самоубийства. Опять Ярославль?
Ну, вполне может быть, надо, конечно, смотреть, разбираться, но потому что на самом-то деле понятно, что ФСИН сейчас старается следить за такими ситуациями. Угу. Ну, по крайней мере, если мы говорим о федеральном. Но при этом мы же понимаем, как на местах.
А как на местах? Вот вы понимаете, мы увидели один раз это видео, да, посмотрели, ужаснулись. Что дальше происходит?
Ну, на местах подумали, что нас-то это не касается. Нам как надо.
Мы
раньше
убили, но нас не касается.
Ну, не мы, имеется в виду, что как бы один раз было, второй раз воронка не попадает, да, как бы в одно и то же. Нам надо заниматься воспитанием, нам надо поддерживать дисциплину, методы всегда жесткие, не надо церемониться. То есть это такая, я вообще уверен, что много где по стране, в колониях примерно такая же ситуация, хотя из Москвы им говорят аккуратней. Причем аккуратней в смысле того, что там не бейте. А аккуратнее в смысле того, чтобы не узнавали. Да, чтобы не узнали. Это главная проблема.
А что вот по этому случаю? Сейчас уже есть какие-то подробности вот по этому, по новому этому Ярославскому?
Мы пока не знаем. Надо посмотреть, какое будет развитие. Но я, честно говоря, подозреваю, что вполне это похоже на правду.
А на что вы можете? Какие конкретно действия могут быть предприняты, я имею в виду, правозащитниками или тем, кто захочет провести независимое расследование этой ситуации?
Ну, на самом деле, я думаю, при том, что какая-то колония, внимание будет большое, Следственный комитет совсем не против сейчас будет все это проверить, потому что, для них, понимаете, им же тоже сказали, теперь внимание к ситуации в колонии. И им хорошо, они отчитываются, для них это плюс. Поэтому, я думаю, проверка тут на этот раз будет, потому что ФСИН сейчас не в ситуации такой неприкасаемости. У них не самая лучшая история.
А напомните, чем закончилось? Там же пересажали этих ребят, которые были на видео. А это как-то коснулось руководителей колонии? Они уволены, сидят или что?
Ну, там же были переводы, кто-то сидит. Но в том смысле, что, в принципе, это коснулось. И знаете как, у нас, если следствие хочет чем-то заняться, она этим занимается. В этом плане что-то. Но это же такая история, которая часто везде бывает. Знаете, можно сменить руководство, можно посадить часть сотрудников. Я могу сказать про Ингушетию, про центр Э. Там же пересажали центр Э. Ну и что, и через пару месяцев на новых сотрудников центра Э точно так же жаловались, как на старых.
Сергей, скажи, пожалуйста, но мы видим, что есть, да, некая там драка бульдогов под ковром, но там Следственный комитет против ФСИНа, им нужны свои палки, ФСИН при этом ему нужен порядок в колониях, поэтому они продолжают пытаться бить. Это все, лучше, чем когда они все заодно, но чуть хуже, чем когда мы как общество можем вообще понять, проследить или проконтролировать. Сейчас насколько эти структуры закрыты, и можем ли мы без там утечек видео, да, там с регистратора конкретного сотрудника, что там раз в 1000 лет бывает, без этого есть ли у нас какие-то механизмы самим установить, что произошло и что действительно было, как общество? Или как СМИ?
Ну, вообще достаточно случае закрыто. Тут надо понять, что при необходимости они закрывают доступ и адвокатам, и ОНК, если есть ОНК нормальное в регионе. Это вообще большая проблема, потому что большая часть ОНК в стране, она состоит из бывших силовиков.
Подметовано.
Да, безусловно, так и есть. И это большая сложность. Плюс во многих регионах и нормальных адвокатов ты сразу не найдешь. Особенно для колонии, в колонии еще ехать 8 часов, если где-нибудь. То есть это все довольно большая сложность. Но какие плюсы есть? Есть и плюсы. Связаны они с коррупцией, хочу сказать. В том смысле, что зато теперь в колонии достаточно средств связи. как бы там с ней не боролись, есть средства связи, есть видео, есть, да, вот...
Ты говоришь про телефоны нелегальные.
Конечно, конечно, нелегальные телефоны, как бы там ни было, это сильно помогает. В таких ситуациях, и, конечно, подконтролировать стало сложнее. Ну, потому что информационное общество даже в колонии.
Слушайте, а механически как это происходит? Куда звонить? Вот сидит зэк с телефоном, который понимает, что ему хана. Куда он звонит?
Ну, много вариантов. Опять же, смотря что, какой зэк и чем он занимается, там, знакомым, знакомым адвокатом, каким-то людям, у которых есть связи с медиа. Ну, то есть, достаточно вариантов, но для этого зэк должен быть достаточно такой, скажем, компетентный. И это, кстати говоря, отдельная большая проблема, потому что надо понимать, кого обычно бьют, что в полиции, что в ОФСИНе. Трогают тех обычно, они же смотрят внимательно, анализируют, трогают тех, кто с точки зрения силовиков не может ответить и не может эту ситуацию вывести в публичное пространство. В Ярославле же с чего начиналось, я хочу напомнить, начиналось с того, вообще-то вся история, что в этой колонии сидел Иван Непомнящих. Да, это осужденный по болотному делу молодой человек. Да. То есть с него все началось. Весь вся эта история началась с того, что он смог передать адвокатам, и уже они начали кампанию. И в основном это начинается примерно так. Вторая история громкая, я думаю, тоже помните, про Эльдара Дадина. Да. Тоже потому, что он был медийно известен, и тюремщики, они не совсем правильно поняли, кого можно трогать, кого нельзя трогать.
Сейчас это уже отдельная проблема. Не появилось понимание, что не стоит трогать политических, не стоит трогать активистов.
Я думаю, оно всегда было, по большому-то счету. Просто, как обычно, перегибы на местах. Я, конечно, такой не очень неприлично об этом говорить, но в целом примерно так. И я думаю, примерно так они злятся на своих вот этих сотрудников. В итоге же того самого начальника Дадинской колонии, его в реальную колонию отправили? В реальную колонию, при том, что он пошел на особый порядок, признал вину, там была какая-то относительно ерундовая статья, там была 286-я часть 1, то есть это самая легкая статья о нарушении полномочий, да? Но его в итоге реально отправили, в том числе, я думаю, из-за того, что он допустил такой скандал. Нам таких скандалов не надо. Понятно. Это вам, вот вам всем урок. Ярославский
взял. За разглажение.
Тоже.
Не за пытки, а за разглажение.
За то, что утекло какие-то
образы. Да, за то, что вы создали нам такой большой скандал. Я думаю, ярославские тоже сядут примерно за это.
Скажи, а прав ли я буду, если сделаю вывод, что с этой точки зрения те заключенные, которые сейчас сидят в колониях, но не имеют отношения ни к политике, ни к публичности, ни к медийности, они в более уязвленном положении, то есть к ним с большей вероятностью будут применяться и пытки, и сила.
Однозначно, стоп. 100% это именно так, и поэтому любые попытки как-то, да, вот вывести в публичное пространство, они предпринимают. Какие любые есть какие-то, какая-то у них связь, где-то написать, в блоге, и поэтому они этим пользуются.
Ну, я просто пытаюсь сейчас оценить вот как бы вот с этой точки зрения риски погибшего. 30-летний Алексей Сидякин, осужденный на 3 года за телефонный терроризм. То есть у нас вот так это все, да, и бывает?
Да, но я думаю, вряд ли известный человек, да, но одна из еще какая большая проблема.
То есть кому-то позвонил, сказал какую-то глупость по какой-то причине, да. Сел на 3 года, и его там запытали до смерти. Ну, предполагается.
Но мы не понимаем, да? Запытали. Есть же еще, ну, понимаете, мы пока точно не знаем, потому что вариантов довольно много, потому что есть же еще какая проблема. Есть проблема, что в основном, еще в чем были претензии, между прочим, к Ярославским? В том, что били они сами. В большинстве колониев бьют не они, а бьют другие заключенные активисты. И такие скажут, а вы знаете, ну это конфликт заключенных, а что мы можем сделать? Вы же сами говорили, нам поменьше применять, побольше им прав, поменьше применять насилие. Это же тоже такой, это такая довольно популярная позиция. Вообще не знаю, у них там конфликт произошел. Мы пытались разнять, но вот так вот.
То есть есть у них, так сказать, линии защиты.
Абсолютно. Мало того, в Ярославле проблема была, что сами, вместо того, чтобы попросить других.
Еще про одну достаточно обширную тему, которая существует сейчас, это дело нового величия. Сегодня районный суд Люблинский приступит к рассмотрению уголовного дела 8 фигурантов. И, ну, оно представляется важным мне, по крайней мере, поскольку это, ну, скорее проявление нового времени, до недавнего времени, такие вот какие-то, да, там, организации или какие-то кружки даже, можно сказать, которые ничего особо не делали, да, мы как-то вот не видели их, по крайней мере, в публичном поле. вот «Новое величие» – одно из тех дел, которое очень сильно всем резануло. Какой у тебя прогноз и понимание, вот, что в отношении него происходит?
Ну, я думаю, для самих следователей это достаточно важная история, потому что слишком большое, и они сидели, вот смотрели на весь этот резонанс, скандал, и говорили: «Не, ну слушайте, а что это такое?» Есть люди, которые признались, есть программа, есть документы, есть состав, есть чаты, где они все это обсуждают. В конце концов, есть тренировки в Подмосковье с коктейлями Молотова. Что нам они тут устраивают скандалы вообще? То есть, мне кажется, для них это то дело, по которому они попытаются сейчас максимально в суде доказать, что мы не просто придумали это все на ровном месте, а что действительно есть некий состав. Это не единственное дело. Хочу сказать, что дела по экстремистским сообществам, они пошли. Совсем недавно было дело в Астрахани. До этого там еще было несколько дел. Параллельно в Пензе слушается дело даже не по экстремистскому сообществу, а дело по террористическому сообществу. При схожих обстоятельствах дело сети. В Питере идет еще одно заседание по делу сети. То есть, на самом деле, параллельно много судов, где примерно одних и тех же людей судят за разговоры. В целом, главные доказательства строятся на разговорах, а не на действиях. Там разговоры. А эти разговоры уже трактуются как либо попытка переворота государственного, либо, да, кстати, в Астрахани тоже попытка переворота. Три каких-то малолетки ультраправых. Попытка переворота. Ну, какая попытка переворота?
Но для нас это для всех дикость, да. То есть, ребята общались, ребята что-то, может быть, да, там, обсуждали.
Конечно, скорее всего, обсуждали за кружкой пива. Как они, знаете, да. Классический разговор в России, причем на многих кухнях, да, за кружкой пива, что когда мы придем к власти, мы вот сейчас всем устроим.
Тот же Прилепин про эту кучу книжек написал, и как-то к нему нет вопросов ни за пропаганду, ни за что.
Но для силовиков это важная тема, выявлять такие сообщества заранее, на ранних стадиях. И для них, я уверен, ставится задача. Потому что если бы не ставили задачу, у нас не было бы такого количества дел по экстремистским сообществам, да и по террористическим тоже.
Можно что, говорить о том, что... по максимуму, по вашему ощущению?
Я думаю, ну, по максимуму вряд ли, потому что тут все-таки резонанс, тут очень важный вопрос, что там две девочки. Одна из очень интересных особенностей дела «Нового величия», что девушки есть среди обвиняемых. Например, по делу сети девушек нет, и подожди, отношение
они,
другое.
Они, по-моему, по домашним арестам, да?
Сейчас, там да, но они сидели до этого в СИЗО, да, но тем не менее. Было. Но поэтому я думаю, для них все-таки они под домашним арестом, большой резонанс. Мне, я надеюсь, что им реальный срок не грозит. Зато все остальные, особенно те, кто сидит в СИЗО, знаете, у нас же в классе один из таких важных индикаторов. Сидишь ли ты в СИЗО до суда или нет? Это не всегда работает, но это довольно важный индикатор. И поэтому я лично думаю, что пока речь идет, вероятно, о реальных сроках. Ну, потенциально, если бы меня спросили, я считаю, что вероятность реальных сроков для участников «Нового величия» выше, нежели какой-то более мягкий приговор.
Мы сейчас сделаем перерыв и вернемся. Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны». Смотрите в Ютубе на канале «Эхо Москвы» также.
Реклама. Поселок бизнес-класса «Руза Фэмили Парк» расположен в окружении векового леса всего в 40 минутах по новой реке. На территории 4 озера, каскадные ручьи, фонтаны, зоопарк, спа-салон, банный комплекс, ресторан, детский клуб. Здесь вы можете купить уникальные лесные участки, построить дом или арендовать коттедж на любой срок. «Руза Фэмили Парк». Звоните 495-182-6000. 495-182-6000.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Молитва стрелка. Четыре заповеди безопасного обращения с оружием. Любое оружие всегда считается заряженным. Ствол всегда смотрит только в сторону мишени. Между мной и мишенью ничего лишнего и никого постороннего. Палец на спусковой крючок кладется только в момент выстрела. «Стрелок». Программа Сергея Слоняна на радио «Эхо Москвы». Каждый понедельник после 13 часов.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В этот понедельник гость программы «Персонально ваш» журналист Олег Кашин после 15 часов.
По понедельникам в 22 часа слушайте программу «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Ведущая Ирина Воробьева. «Личный прием» с Евгением Ройзманом. По понедельникам после 22 часов.
день в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Разворот.
9:49, утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки, наш живой гвоздь. Сегодня главный редактор портала «Медиазона» Сергей Смирнов. И видеть вы все это можете на YouTube-канале «Эхо Москвы». Заходите, ставьте лайки. Мы на деле нового величия. Я бы хотел последний вопрос в эту тему задать. Ну, просто Маша исходит из того, что их уже посадят, возможно. И ты, собственно,
я
это подтверждаешь. Да. Да, предположила, ты подтвердил. Но не может ли это быть такой ситуацией вот этого как раз прецедента, который определит дальнейшую судьбу подобных дел? То есть вопрос, отобьют, не отобьют, и как это дальше повлияет? То есть нет ли сейчас вот этой принципиальной борьбы, что если удастся отбить новое величие, то, значит, силовики успокоятся, по крайней мере, по этим составам, да, не будут продолжать подростков пытаться посадить.
Вы знаете, с одной стороны, борьба есть, с другой стороны, уже были прецеденты, когда борьба, и в том числе успешная, временно приостанавливала репрессии по какой-то статье, но это не мешало силовикам при удобном случае их возобновить. Конкретный пример – дело Эльдара Дадина, дело о статьях вот этих о нарушениях правил проведения на митинге. Громкое дело было Эльдара Дадина. Громко он сидел. Потом Верховный суд рассматривал и скорректировал статью. Ну, не очень сильно, но вообще речь идет все равно о коррекции статьи.
Ну, он сделал ее как будто бы, ну, спящей.
Правильно. Да. Она была спящей, и что? Вот все, вновь она работает у нас. Есть дело в Коломне по этой статье на активиста по экологии, да, одного из лидеров мусорных протестов. И есть дело в Архангельске.
Но это не доведенные пока дела. Там как раз сейчас продолжается борьба про то, что...
Это правда. Но важно, что силовикам и Верховный суд особо не указ. Если надо найти какую-то статью и ее вот прямо применить, они возьмут и применят. Это так что...
Но они же по пути наименьшего сопротивления идут. Что легче применить, то и будут, нет?
Это как раз не очень легко применить. Другое дело, что совсем ничего другого не нашли. Я думаю, это речь идет об этом. Совсем, когда ничего не найдешь, начинаешь применять и спящие статьи. Ука.
Сергей, расскажи, пожалуйста, вот коль скоро мы заговорили о полиции, да, и у нас вот есть много представлений о современной полиции. Там палочная система, мы думаем, что она существует, мы в этом уверены, хотя официально вроде как ее и нет, да. Вот расскажи про мотивацию этих людей, потому что у нас они всегда, ну, демонические, да, такие вот персонажи, которым лишь бы всех посадить, да, и получить какие-то погоны, квартиры и прочее. Ты главный редактор «Медиазоны», вы очень много разбираетесь в этих вещах. Понял ли ты, как работает эта система и работает ли она как-то гомогенно?
Нет, ну, вообще достаточно понятно, как работает система. И мало того, надо понимать, что сами полицейские, особенно их начальники, считают единственно возможной палочную систему только из принципа типа «а иначе?» «Иначе мы упустим вообще любой контроль». Иначе будет повышена коррупция. Это же то же самое примерно с судами. Если мы судьи сделаем независимыми, то они станут независимыми не сами по себе, а эту независимость начнут употреблять для, да, коррупционных. А? Конечно, конечно. Это, кстати говоря, примерно общая логика. Они, может, и сами считают, что палочная система – это не очень хорошо, не очень здорово, но если мы ее отменим, как мы вообще все это будем контролировать? Соответственно, есть такое понимание, особенно у начальников. То есть, надо вот это просто понимать. А второе, классический пример полицейских по их логике, очень простой. Они правда ищут, как их, они уверены, реально виновных. Времени обычно на расследование довольно мало. Просто так человека с улицы и по их понятиям так вот забрать нельзя. Исключения говорят о том, да, исключения, которые бывают, это либо ошибки, они внутри объясняют, что это либо ошибки, либо неприятные истории, связанные с чем-то личным. Ну, то есть, знаете как, имеется в виду, ну, человек ничего не нарушал, допустим, ничего не нарушал, но он и вел себя плохо, и нахамил.
А то есть по понятиям как раз нарушал.
По понятиям нарушал, да, ну, то есть такая внутренняя вещь. И это основные вещи, которые в целом существуют. Условно говоря, эти заведения дел уголовных и каких-то вещей надо объяснять своим начальникам. Так что там есть такая логичная, стройная система взглядов. И, в принципе, она достаточно понятная. И ни на кого просто так уголовные дела не заводятся. Это главная, мне кажется, такая системообразующая мысль.
Просто так, которая есть. Не с нашей точки зрения, а с их точки зрения.
точки зрения.
Сереж, да? А скажи, пожалуйста, вот тоже такой вопрос, просто, что называется, любопытно. А если не сажают, вдруг, например, не сажают, а назначают обязательно работы, как это устроено, как это выглядит вообще, это работает?
А это хороший вопрос, потому что толком это не прописано. На самом деле до сих пор нет нормального механизма по обязательным работам. Ну, то есть, как бы, ну, так вот, вот не до конца отработан механизм.
Ну, а как это на практике?
Ну, на практике тебя просто назначают на какие-то обязательные работы, там приходишь и отрабатываешь какое-то количество часов, как примерно по административному наказанию, условно, там, улицы метёшь, да?
Ну, а кто, например, если качество?
Но, да, никто не следит за качеством.
А ты вообще туда ходишь или ты,
может быть, уже давным-давно куришь? Полиции самое главное — приносить справки и документы. То есть, ты принесешь справки и документы, что там отработал, вот печать, вот ты прошел какое-то время.
Прям как в институте справки.
Да, но это же одно и то же примерно, я без шуток говорю.
Да, а чем закончилась история с обязательными работами Мары Багдасарян? Помнишь, там же, когда она пришла куда-то там на эти обязательные работы, там камеры, журналисты,
нет, сначала не ходила
что
долго,
она
а потом пришла.
Да ничего, ничего.
Как она будет улицу мести, она там бумажки какие-то.
Да на самом деле, по факту, ничем не закончилось, как мы понимаем. Ну, как бы один раз вот камеры пришли, ну и ничего мы не знаем дальше. Ну, потому что, понимаете, никому...
Ну, слушай, в твоей логике тогда проще посадить уж, если
нет,
на то пошло.
Посадить,
почему? Бумажки-то
не
суд.
Ну, что же делать ничего не будет на обязательных работах. Нет, я имею в виду, что если выбор между обязательными работами или там колонией-поселения, например, то уж лучше посадить вот в этой
кому?
Логике просто.
Да не-не-не, ну, на самом деле, я думаю, они исправительные работы рассматривают примерно как условное наказание, как такая довольно мягкая мера наказания. Такие, ну, мы когда-нибудь придумаем механизм. Сейчас слишком много дел, слишком много чем мы заняты, не до этого. Когда надо, мы что-нибудь придумаем.
То есть, когда хотят наказать, но не сильно.
Да, абсолютно. Это работа. Именно так.
А домашний арест сейчас работает? Как? Вот как именно как система, как технология? Да, у нас полминуты.
Да, но в целом работает, как бы там ни было, работает. Но другое дело, по-моему, совершенно не работает такая вещь, как залог. Вот залог работает очень плохо. Это очень, на мой взгляд, неправильно, потому что на самом деле домашний арест отнюдь не панацея и не самая удобная мера пресечения, в том числе из-за поправок. Если ты после домашнего ареста получаешь реальный срок, то получается, что под домашним арестом сидел лишнее время. Потому что получаешь срок больше.
Ну, они не учитываются. Да. Спасибо большое. Сергей Смирнов, «Живой гвоздь», был в утреннем развороте Маши Майерс, Майкл Найки. Мы в Ютубе еще немножко с ним поговорим. Подключайтесь на канале «Эхо Москвы».
Реклама. Объявляем дни Fiat Professional. Только до 2 июня. Специальные условия покупки пассажирского дабло «Панорама» и грузового дабло «Карго». Выгода до 100 тысяч рублей при покупке в лизинг. И 2 ТО в подарок каждому покупателю. Подробности у официальных дилеров. АО «ЛК Европлан», АО «ВТБ Лизинг», АО «Реза Лизинг», АО «Балтийский Лизинг», АО «Мейджор Лизинг».
Премьера. Алиса Хазанова и Алексей Розин в мультимедийном спектакле Максима Диденко «Девушка и смерть». Оглушительный успех в Лондоне и единственная возможность увидеть постановку в Москве. 2, 3 и 4 июня. Театральный центр на Страстном. Билеты по номиналу .ру. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну, все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джазды коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Приветствуем из Чайковска.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости «Простор» представляет новую технологию. Методику скоростных продаж, позволяющую продать или обменять квартиру быстро и с максимальной выгодой для вас.
9 часов 58, уже почти 59 минут, утренний разворот, Маша Майерс, Майкл Наки, у нас Сергей Смирнов был живым гвоздем, а последние полчаса, и сейчас он вам расскажет про погоду.
Ну что, погода на 10 утра в Москве плюс 18 градусов, ветер западный, тревожно, относительная влажность 49%. И облачно с прояснениями, но на фоне западного ветра это еще более тревожно. Приметы на 27 мая. Стрижи и ласточки к 27 мая возвращались из теплых краев, а вместе с ними, как отмечали в народе, устанавливалась теплая погода. Говорили, что в этот день нужно обязательно умыться молоком, увидев первую ласточку. Это позволит сохранить молодость и красоту. Неудивительно, что этим приемом часто пользовались девушки. Северный ветер к 27 мая постепенно прекращался. И в народе говорили, отойдут все ветры сиверы. Считалось, что с этого момента наступает лето. Часто проговаривали специальные слова, призванные отводить холодные ветры от жилищ и сел. Существовало верование, согласно которому на сидра сивера ветер уходит на север, а вместе с этим оканчивается сельскохозяйственная страда.
Это уже похоже на скороговорку, перерыв на новости. И почти 7 минут. Доброе утро. Утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. Здравствуй, Маша.
Здравствуй, Майкл Наки. Доброе утро, уважаемые друзья.
Здравствуйте, слушатели «Эхо Москвы». Здравствуйте, зрители YouTube-канала «Эхо Москвы». Кто еще не зритель, приходите туда. Нас там видно. Там есть чат. Можно общаться очень весело, задорно. Даже в перерывах. Ну, а в ближайший час у нас для вас есть несколько интереснейших, на наш взгляд, тем. Это столкновение практически журналиста России-24 с одним из хакасских чиновников. Долго я пытался понять, на чьей стороне мои симпатии, но в итоге определился. Обсудим обязательно и ваши симпатии прямо в самом начале. У нас патриарх сказал, 3 храма в сутки, практически стахановскими темпами строятся храмы. Я вот, по идее, я должен идти, и там, бац, оп, 3 храма появилось. Но вроде не происходит. Обсудим тоже, как
просто
это
все считалось.
Просто ты
ходишь не теми маршрутами.
Не теми хожу маршрутами, не божественными, не православными, правильными тропами я хожу. 3 храма в сутки, обсудим эту цифру, и другие заявления патриарха. После середины часа, я думаю, уже наконец-то подытожим историю со школьниками, которые провели потрясающую, на мой взгляд, акцию с переодеваниями, назовем это так. Мне не нравится.
В честь последнего звонка.
Мне не нравится фраза «БДСМ-вечеринка», потому что я посмотрел, что они там делали. Ничего от БДСМ там нет, на самом деле.
Ну, там костюмы просто.
Там просто костюмы. Там даже не сказал отсутствие костюмов кого-то, да? Вот. Обсудим это тоже, потому что школьники принесли в итоге извинения, сказали, что были неправы. Вот. А я буду с ними спорить и говорить, что они были правы, например. Ну и наш любимый персонаж, это человек, имеющий на пост губернатора Санкт-Петербурга, Беглов, в очередной раз выступил с замечательными своими историями и рассказами, не уровня кукольного театра, как это было в прошлый раз, но тоже на достойном уровне, и петербуржцы ему достаточно достойно ответили, на мой взгляд, все это тоже обсудим в этом часе. Также у нас есть для вас творческое задание, после 10:49 мы зачитаем лучший вариант, который нам пришлете, звучит оно следующим образом. Здесь Владимир Зеленский сказал, что запах цветущих лип и шаурмы около метро делает Киев Киевом. То есть вот Киев Киевом делает запах шаурмы, а мы хотим у вас спросить, что для вас ваш город характеризует? Какой запах вы слышите, когда идете, например, по Москве, по Норильску, может быть, по Чикаго? Пишите на смс плюс 7985-970-4545, твиттер-аккаунт вызван, и на ютуб-трансляциях Москвы все эти варианты мы будем записывать и зачитывать после 10:49. Утренний разворот, Маша Майерс, Майкл Наки, мы начинаем.
Реклама. Екатерина Варнава.
Это я.
В своем офисе.
А кто говорит?
Заходит на locobank.ru.
Ну, я вообще-то хотела...
Чтобы за минуту открыть счет для бизнеса.
Как за минуту?
С бесплатным обслуживанием.
Люблю, когда бесплатно.
Если вы еще не слышали про Локобанк для бизнеса, то вы уже слышали. Расчетный счет за 0 рублей. КБ Локобанк АО.
Представьте себе, солнечная Грузия, Батуми, берег Черного моря. Вкуснейшая кухня и неповторимое грузинское гостеприимство. Хотите туда?
Станьте собственником роскошных апартаментов под ключ в 100 метрах от пляжа. Всего от 3 миллионов рублей. Первый взнос 300 тысяч рублей. В Грузию виза не нужна.
Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки для покупки недвижимости в Батуми. В поездку входит перелет и проживание.
Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Сайт orbi.net.
С 6 по 8 июня. Петербургский международный экономический форум. Главная тема – формируя повестку устойчивого развития. Обширная деловая программа. Поиск ответов на ключевые вызовы мировой экономики. Диалог российского бизнеса с зарубежными партнерами. Встречи и подписания.
Вы все делаете вид, что ничего не происходит. Пока эффекта не касается именно вас.
ТНТ «Премьер» представляет.
Меня выбрали для рекламы. Не называют это предназначение.
«Секта». Смотри прямо сейчас. Только на ТНТ «Премьер».
Помоги.
Для лиц старше 18 лет.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Разворачивайтесь в марше!
Разворачиваемся в марше. 10 часов 11 минут. Это утренний разворот Маши Майерс, Майкл Наки. Я хочу творческое задание еще раз повторить. Потому что, если вдруг вы забыли, Владимир Зеленский написал в Фейсбуке, поздравляя киевлян с Днем города, есть то, что делает Киев Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро. Здесь даже какая-то такая романтическая, да, романтический флер. Не знаю, как пахнет шаурма возле метро.
Ел я шаурму под цветущей липой.
Например, да. Мы попытались понять, как это на самом деле бывает, и просто-напросто в стихотворной форме предлагаем вам поэкспериментировать, покреативить, пофантазировать на тему того, чем пахнет тот город, в котором вы живете. Например, может быть, он пахнет Путиным. Может быть,
я просто спрашиваю. Это очень неожиданно.
А почему ты думаешь, что это очень конкретно? Может быть, это вот так вот, образно, я бы сказала.
А какой город у тебя Путиным пахнет, прости, я просто...
Ну, я думаю, что Москва, начиная с конца 99. С самого начала 2000-х.
Окей, твои предпочтения ясны.
И ты знаешь, даже вот мы тут, Яков Широков нам процитировал, наш коллега.
Так это, может, 10.49, ты это стихотворение зачтешь.
Я только первую строчку, ну, можно? У каждого города запах особый, пахнет в Москве.
Путин.
В Санкт-Петербурге.
Как мы выяснили.
А, в Санкт-Петербурге пахнет Бегловым.
Ну, кстати, да. Вот, видите,
я уже начинаю рифмовать.
Нас уже понесло. В 10.49 вернемся.
В Хабаровске. Ну, в общем, короче говоря, сочиняйте, друзья, да, используйте наш СМС, используйте Твиттер, используйте Ютуб, пишите в группу в Фейсбуке, мы будем читать в самом конце часа ваше творение. Кстати сказать, на Зеленского обрушилось какое-то гигантское количество критики в связи с этим, значит,
ну, это его, все, с этим его пассажем.
Так, все, ладно, молчу.
Да, возвращаемся.
Хорошо.
К нападению.
Возвращаемся.
Что произошло? Собственно, наш журналист телеканала «Россия-24» напал хакасский чиновник. Этот, потому что он пришел к нему делать сюжет про значит, пожары, про горящие,
да,
леса, насколько,
да,
я понимаю.
Все очень плохо.
И там, и значит, случилась год. Некая стычка. Давайте послушаем, как, собственно, сам этот телеканал, что он дал в записи, показал из этого столкновения.
Да, они сделали специальный репортаж прямо в рамках программы и дали это большим блогом. Вот мы сейчас фрагмент этого репортажа и послушаем.
Сергей Зайцев совершил нападение на съемочную группу программы «Вести. Дежурную часть». Вот. Вот как это было.
Тихо. Вы что делаете?
Эй!
Что вас сказал сюда?
Алло!
Сергей, вонючий!
Вы что делаете-то?
Тихо.
Не надо камеру трогать.
Камеру
не надо, отпустите камеру. Трогай.
Вы что, с ума сошли?
Вы что,
с ума сошли, что ли? Тихо.
Ну, вот так это все было. Глава района в Хакасии. Не понравился ему корреспондент «России-24», и он там, видно, прямо на видео берет, его так перебрасывает на пол, а охранники его начинают закрывать и отнимать камеру. И тут, конечно, первая эмоция, которая возникла, по крайней мере, у меня, это как бы жаба-гадюка дерутся, прикольно.
А у меня нет.
Ну, у тебя понятно. А я как бы все-таки... Но я себя за нее потом осудил, если это как-то повлияет. Потому что, ну, смотрите, действительно...
Не, подожди, журналисты... кого-то жаба-гадюка, это ты имеешь в виду, они одинаково тебе неприятно.
Конечно.
То есть ты, давай уже назовем этих героев, да, одного зовут Сергей Зайцев, это чиновник, насколько я понимаю, да, Иван Литомин, это корреспондент. Я удивилась такому, как это сказать, людоедству Майкла Наки, потому что мне показалось, что, в общем, корреспондент, который выполняет свою работу, пришел брать интервью у чиновника и задал вопрос относительно того, почему люди, которые, дома которых сгорели там 4 года назад или какое-то время назад, почему они до сих пор не восстановлены, и люди живут в нечеловеческих условиях, и эту схватку ты называешь схваткой жаб с гадюкой.
Я
меня это возмущает, оскорбляет, и вообще профессионально.
Подожди, не оскорбляйся раньше времени, а оскорбиться мы всегда успеем. Понимаете ли, в чем дело?
Хорошо.
Корреспондент корреспонденту рознь.
Ну,
да? То есть они бывают разные. Например, у нас
люди
здесь студия. Свою.
Конечно, они бывают разные, с кем-то ты можешь согласен быть.
Да, я договорю, секундочку. Как-то к нам тут приходил, вот сидел даже у нас на Ютубе, если вы можете включить, посмотреть, куда я указываю, Борис Соболев с ВГТРК, замечательный, на мой взгляд, человек, который делает совершенно гениальные фильмы, хорошие репортажи, и у меня к нему нет вопросов, он для меня не жаба и даже не гадюка. Но понимаешь ли, в чем
спасибо
дело?
Спасибо большое,
да.
Майкл, за такую оценку творчества Бориса Соболева.
Да.
Так.
Но понимаешь ли, в чем дело?
А творчество
дело?
Ивана Литомина у тебя вызывает вопросы?
Творчество Ивана Литомина у меня вызывает огромные вопросы, потому что это тот самый человек, который, значит, на России 24 делал нападение, делал репортаж про нападение на организатора московской гей-вечеринки, и в сюжете он назвал встречу там шабашем, трэшем, и начал манерно, знаешь, вот так на показ зачитывать какие-то вещи оттуда.
Ну,
да?
Он считает, что это шабаш и трэш.
Он может считать что угодно, но это непрофессионально, когда ты передразниваешь в эфире, когда ты на тех, на кого напали, ты их додавливаешь и продолжаешь осуждать. Именно поэтому его бэк мне не нравился. Но если бы я продолжал осуждать его в этом нападении против главы Хакасии, да, то я бы в сущности стал бы им. Потому что ровно этим он занимался в том репортаже. Он подтрунивал над теми, на кого напали.
И если бы ты сейчас подтрунивал над ним,
да,
то ты стал
то
бы...
То я бы превратился бы в него. Ровно поэтому я считаю, что действительно, несмотря на там все предыдущие заслуги этого журналиста или незаслуги, несмотря на это, чиновник и кто угодно другой не может бить журналиста во время исполнения им журналистских обязанностей. Более того, в этот раз это даже не то, что там, да, какой-нибудь НТВшник бегает с провокационными вопросами. Это действительно поехал корреспондент по важной теме, по горящим пожарам, и, значит, брал интервью. И тут, значит, этот глава района встает и там начинает его мутузить.
Слушай, мне интересно, извини, я просто вообще не готова, я даже не могу не то, что с тобой там поспорить или согласиться, я вообще не готова обсуждать творчество Ивана Литомина, потому что тот репортаж про геев я не видела, честно скажу, сейчас не стала пересматривать. Я считаю, что ребята работают и работают, да, не в рамках той концепции, которая, в той идеологической конструкции, в которой они работают, как бы то ни было, он выполнял свою работу. Мне интересно гораздо больше в этом смысле вот этот персонаж Зайцев, потому что ну там что-то были какие-то сноски на его там криминальное прошлое и прочее. Там
Ильенко
вроде бы извинился. Но дело не в этом. Это тут важную вещь ты подчеркнул, что это позиционное интервью. То есть интервью, о котором, безусловно, договаривались.
То есть не то, что он ворвался.
Не то, что он ворвался или приставал. Знаешь, как идет там Навальный по платформе, за ним бегут там целая свита провокаторов, да, информационных. Наверняка об этом интервью договаривались. Мне интересно, а товарищ Зайцев, а вы думали, вас о чем будут спрашивать?
О том, почему
вам
вы такой
задали
красивый?
Какой-то невероятно провокационный вопрос, на который вы не знаете ответа? То есть это что вообще? То есть, или вас спросили про вашу личную жизнь, или про вашу там интимную связь, я не знаю. Вы что думали? Он подходит и спрашивает, там слышно, который вопрос он задает. Вопрос, который он задает. Он спрашивает, скажите, а почему люди, которые пострадали там несколько лет назад от пожаров, живут в таких нечеловеческих условиях? Вы чиновник, это зона вашей ответственности. Ну, ответьте на вопрос, корреспондент. Что ж вы ему на землю-то валите?
Да? Ну, во-первых, мне кажется, что можно вообще забыть про Сергея этого Зайцева.
Как ты забыть про Сергея Зайцева? Я про Сергея Зайцева теперь буду знать и помнить.
Он будет уволен завтра, я не знаю, послезавтра. До конца недели точно. Я думаю, его с этого поста уберут. Уже Ревенко, как ты правильно отметила, принес извинения, сказал, что не имеют права люди от «Единой России» так себя вести. Это не подобает ничему. Я думаю, с учетом последнего тренда, когда власть вот такими, знаешь, местными чиновниками раскидывается, когда они что-нибудь скажут там про то, что рожать вас не просили, что-нибудь такое. Вот их в расход обычно используют. Поэтому Сергей Зайцев вот этим вот броском, он свою карьеру, конечно, закончил. Что нисколько, ну, нам проще не делает, потому что вот если бы, допустим, были журналисты другого издания, есть у меня еще подозрение, да, ну, какого-то, не знаю, как помнишь...
Радио Свобода.
Радио или... Свобода,
например. То, что
да?
тогда?
Или то, я-то думаю, что, ну, ничего бы не было, это бы... Следственный комитет бы на следующий день не возбудил, значит, дело.
Ну, да, слушай, сейчас уже это ты рассуждаешь о вероятностях, как есть,
да.
так есть.
Но главное, что Сергею Зайцеву действительно сейчас прилетит, ему прилетает справедливо, мы будем за этим внимательно следить, и как бы вы ни относились к журналисту, к его прошлой деятельности нельзя бить вообще никого, а особенно нельзя пить журналиста, потому что он исполняет свои обязанности.
Нет, честно, раздражает. Вот правда. Вот эта история про Кирилла Вышинского, например, сразу все такие, поднялся гуман там в либеральных кругах. Прости, господи.
Все постоянно говорят про эти либеральные круги.
Я вообще не знаю, что это такое. Я тоже не знаю, что это такое. Неважно. Важно то, что если, соответственно, если совершается нападение на человека, который выполняет свою работу, или, условно говоря, он сидит по политическим мотивам, то эта история, в общем, она нечистоплотная. Давайте развернемся, потому что уже 10 часов и почти 21 минута.
Развернитесь, пожалуйста.
Посчитаем храмы. Это достаточно весело. Гораздо интереснее, чем рассуждать там кто кого. Существуют ли либеральные круги, в каком месте. Значит, это патриарх сказал. Он сказал, что РПЦ строит 3 храма в сутки. Я считала, у меня не получилось, я вам честно скажу. У меня плохо с математикой, поэтому я даже в этом смысле выпендриваться не буду.
Проблема с данными, что даже если вы умеете считать, проблема в источниках этих данных, там ничего не верифицировано. Там проверить все это невозможно.
Ну, так сказал патриарх. Я готова поверить ему на слово.
Ты готова поверить?
Конечно. Ну, так это же, извини меня, это же не просто человек, который вот сказал. Знаешь, а если Путин, он ньюсмейкер.
Так.
Он ньюсмейкер. Мне не нужно в случае, когда ньюсмейкер высказывается, мне не нужно его верифицировать, потому что он сам ньюсмейкер, сам по себе.
Нет,
если
конечно.
Это не соотносится с... Ну, слушай, он может ошибаться. Я могу себе представить, что он может ошибаться. Ну, например, Путин, если бы сказал.
Да, каждый год у него прорыв, каждый год надои растут, а экономика все равно падает. Поэтому, знаешь, вот Демьян Кудрявцев, например, небезызвестный, я уверен, нашим слушателям, а небезызвестный тебе, небезызвестный мне, он написал: в истории с 3 храмами в сутки утешает одно, и в этом он тоже врет. Вот он не верит патриарху. Давай у наших слушателей, может быть, спросим, как они, как вот это заявление, оно вызывает у них какую-то веру? 3 храма в сутки, представляешь? Это,
так ты хочешь сказать, что это реально строят или не строят?
Верят ли они слава
строят
патриарху?
Строят или не
да?
строят?
Да?
Верите...
3 храма в сутки.
Верите ли вы в патриарха? Верите ли вы патриарху?
Да, по крайней мере, в этом вопросе.
Проголосуем. Значит, история следующая. Если верите, да, 3 храма в сутки, да, 101-20-11, что-то там тоже с математикой, не то не верим патриарху, 101-20-22.
Голосование пошло.
Верим патриарху, 101-20-11. Не верим патриарху, 101-20-22. Код Москвы 495. Ты знаешь, я Легойду читаю. Тут Легойда еще...
Но он репостит.
Да, он репостит. И тут еще подкинул некой математики, статистики точнее, которая тоже довольно любопытна. Сегодня, значит, он сообщил каналу Приход.ру. Есть причет через CH пишется по-английски. Можете это проверить. Официальная статистика по открытию храмов за 10 лет. И дальше вот он приводит такие данные, что сегодня храмов больше всего не хватает. В Новосибирской епархии 25 тысяч человек на один храм. И в епархии города Москвы, что меня очень задело, понимаешь?
Не хватает у нас, да?
16 600 человек на один храм. Хабаровская епархия страдает от недостатка храмов. 15 тысяч человек на храм. Санкт-Петербург, например, тоже. У них там острый дефицит. 14,5 тысяч на храм, ну и так далее, и так далее.
Да, цифры это безумно интересно, но меня больше интересует здесь принцип, на самом деле. Меня удивляет, насколько оппозиционным становится РПЦ, и с каждым месяцем все серьезнее. Помнишь, мы с тобой обсуждали патриарха, который, ну, прям фактически в оппозицию государству говорил, когда говорил, что вот эти все системы управления, это все, значит, от лукавого и все такое. Мы с тобой говорили, что патриарх у нас главный оппозиционер. Теперь. И это продолжается. Потому что, например, официальная позиция в России сейчас, что у нас же на укрепление, на укрупнение тренд, да? У нас теперь закрывают больницы и делают из одной какой-нибудь больницы вместо трех крупную больницу. Говорят, так эффективнее, такая модель лучше, такая модель правильная.
Ты меня пугаешь.
Это не я.
То есть ты предлагаешь строить суперхрамы, мне кажется.
Ну, это не я, это
пусть
модель государства. Если бы патриарх
меньше, РПЦ... но больше.
Да, если бы патриарх РПЦ, они бы, ну, верили нашему государству или считали, что вот та модель, которую использует государство, она обоснована, да, они бы тоже сносили храмы, да, и строили вот эти укрупненные суперхрамы, да, и туда бы вот свозили, значит, своих людей, которые работают в этих храмах, да.
Но мне кажется, что храм вообще архитектурный, это плюс-минус такая каноническая история.
Да нет, они все разные.
Нет, ну, они все разные, бывают маленькие, бывают большие, ну, как-то прям сверхбольшие, я кроме ХХС,
а ты сверхбольшую больницу видела? И я нет. Ну, а послушай, вот почему-то считается, что вот большие больницы, они вот как обычные, ну, просто большие.
В случае со школами, например, это просто чисто делается организационно. То есть школу не строят большие. Просто
вот,
три рядом стоящие,
правильно.
Но один номер с какого-то момента.
Нет, ну там им дают потом единое здание. Как правило, это происходит так. А вот, и поэтому я считаю, что РПЦ и Патриарх, они опять... в пику власти, значит, исповедуют другую модель. Они говорят, нет, лучше, значит, маленькие, но побольше. А власть уже сказала, что такая схема неэффективна обеспечение населения благами. Они сказали, нет, с больницами не так, со школами не так, школ у нас все меньше и меньше и меньше, и это так и задумано. А храмов все больше и больше, по 3 в сутки, поэтому опять патриарх главный оппозиционер.
25 тысяч человек на один храм, то есть мы себе пытаемся представить храм, в который 25 тысяч человек помещаются одновременно, я правильно тебя понимаю?
Ну нет, ну нужно хотя бы 100-150 такой храм. Ну, смотри.
100-150 это что?
Да.
Единица какая?
1000 человек.
На один...
Конечно,
да,
конечно. Смотри. А, строим, значит, небоскреб.
То есть это Лужники. Над Лужниками.
Лужники, например. Да, но я предлагаю другую модель. Мы вот как Москва-Сити, да, строим башню такую большую.
Ага.
Сверху купол.
Ага.
Сверху купол.
Ага.
А, ну и на каждом этаже телевизоры. Там телевизоры, по ним патриарх. У него же все равно охраны много.
Подожди, алтарь.
Он не войдет в любое место.
Подожди, на 60... Если тянуть по всему зданию, то это на 60 этажей.
Ну, смотри, допустим, алтарь-лифт. Да, алтарь-лифт. Он может ездить по вот всем вот этим этажам, а тут патриарх что-то делает. У него все равно столько охраны, что ни в один храм не повесится.
То есть открываются двери лифта, а там иконостас на самом деле.
Да, и он оттуда этим кадилом, например. Да, вот такой суперхрам. Вот, например. Ну, это один из вариантов.
Можно я твою фантазию добавлю фантазии екатеринбургских художников,
давай,
которые провели некую акцию вот по итогам вот этого противостояния в сквере, на драме, да, как говорят в Екатеринбурге. И там они представили три довольно, на мой взгляд, симпатичных арт-объекта. Но поскольку рассказать, показать мы вам не можем, разве что в Ютубе, то я попробую это описать. Значит, вот вы представляете, ограждение по набережной идет такая чугунная решетка такая, да, и эта решетка, она есть столбик. Так вот, каждый столбик екатеринбургские художники уличные украсили куполом и с крестом. Маленький купол и маленький крестик сверху. И речь идет о том, что куполов нам не хватает, давайте сделаем больше. И там такие плюсы. Ну, они такие на, как это, на безе похожи. Маленький купол и сверху крестик. А второй арт-объект, который представили художники, это скворечник, который, в общем, в такой стилистике храма и венчается куполом тоже с крестиком.
А внутри воцерковленные скворцы.
Наверное. Я не знаю. И третья история – это слово, стилизованное слово «за сквер», да, на чем настаивали, значит, вот настаивали те, кто не хотели бы, чтобы там был храм возведен. «За сквер» – так стилистически переделан слово «зашквар».
Ну, то есть это, получается, противники, те, кто боролся за сквер.
Да, совершенно верно. Mm-hmm. За сквер такая, ну, как это сказать, перекликаются эти слова.
То есть креатив, сквер, креатив со всех сторон. И с той, и с этой,
куда
и со всех.
Куда ни ткни, один сплошной креатив.
Слушай, ну а тебя вообще впечатляет эта цифра 3 храма в сутки?
Ну, я могу себе представить, то есть на самом деле это сейчас приобрело какие-то такие вот гипертрофированные формы, поэтому они вот вызывают некую иронию, да. Но вообще, я тебе могу сказать, когда вот только-только РПЦ набирала силу, и когда стали восстанавливать храм просто в советской власти, 90-е годы, да, это началось, просто тогда денег у церкви не было. Потом это в 2000-е годы действительно приобрело в 21 веке уже какие-то там, да, фантасмагорические масштабы. Тогда это было, ну, можно себе это, ну, вообще, наверное, нет, все равно нет. Но это разные деревни, это очень много сельских храмов, которые восстанавливались после того, как там были склады, и там очищалась эта масляная краска, чистили эти фрески.
Меня, кстати, да? Это больше удивляет, что вместо того, это чтобы восстанавливать очень... эти храмы, а красивый. Я лично видел несколько таких, вот в Подмосковье есть много, вместо того, чтобы их восстанавливать, они строят новые.
Их полно, да, их надо восстанавливать, конечно.
Вот если бы они восстанавливали по три храма в день.
Колокольни, из которых березы растут, эти проваленные как бы своды церковные, они действительно...
Вот если бы они восстанавливали по три храма в день, это даже я бы поддержал, наверное, потому что действительно интересные архитектурные объекты.
То есть идея
объекты.
Твоя не строить, а восстанавливать.
Да, вместо Москва-Сити с лифтом-алтарем, я предлагаю все-таки восстанавливать храмы. Я определился к концу нашего...
Да,
давай результаты голосования.
Да, давайте завершим голосование. Мы спросили у вас, верите ли вы патриарху вот в эту цифру строительства трех храмов в сутки. Да, 10%, нет... Не верим.
Думают больше или думают меньше, интересно. Ну ладно. Перерыв на новости.
Больше наверняка.
Мы вернемся после середины часа. Утренний разворот. Маша Майерс и Майкл Наки.
В Москве 10:30. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Доброе утро. Министерство обороны предлагает ужесточить правила призыва в армию. В частности, проводить очное контрольное медицинское освидетельствование призывников, освобожденных от службы. При этом временно негодных по состоянию здоровья предлагается отправлять на лечение. Проект поправок к действующему закону о воинской обязанности и военной службе опубликован на официальном сайте размещения правовой информации. Утверждается, что эти инициативы проходит общественное обсуждение, которое завершится 4 июня. Генеральная прокуратура России подаст иск к бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву. По данным ТАСС, выявлены факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока» с компаниями брата мэра. В результате заключено не менее 90 контрактов на сумму свыше 3 миллиардов рублей. Люблинский районный суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению уголовного дела нового величия. Сейчас по делу проходят 8 фигурантов, двое уже осуждены, рассказала «Эхо» координатор правовой помощи УВД «Инфо» Алла Фролова.
Рустамов получил 1,5 года условно, потому что он проходил через пособничество. А второй, это Павел Ребровский, получил 2,5 года реального срока в колонии общего режима и принудительное психиатрическое лечение. Значит, у нас остаются 8 фигурантов. 4 находятся под домашним арестом. Это 2 девушки и 2 парня. И еще 4 парней сидят в СИЗО уже больше года. К сожалению, пока картина такая, что складывается все очень тяжело, но будем бороться. Никто из этих 8 вину не признает. Адвокаты готовы бороться до последнего. Будем надеяться, что суд будет судить как положено.
Фигурантов дела нового величия обвиняют в создании экстремистского сообщества. 11-классники, станцевавшие на крыльце Владивостокской школы в откровенных костюмах, извинились перед учителями, рассказала Интерфаксу директор учебного заведения Галина Пугина. По ее словам, выпускники не ожидали такой реакции. Теперь у них экзамены, им не нужно мешать. В департаменте образования региона, а также в Министерстве просвещения осудили поведение школьников. Из-за видео с танцами полиция начала проверку. На школьницу, которая пришла в полицейской форме, пообещали составить административный протокол по статье «Незаконное ношение форменной одежды». Пхеньян называет Джона Болтона советником президента США по разрушению мира. По мнению Болтона, недавние ракетные испытания КНДР нарушают резолюцию Совбеза ООН и санкции необходимо сохранить. В северокорейском МИДе подчеркнули, что страна не откажется от своих прав на самооборону. Фильм «Аладдин» режиссера Гая Ричи стал лидером проката в Северной Америке. Он собрал более 86 миллионов долларов в свой первый уикенд. В Москве сегодня переменная облачность без осадков и плюс 21-23 градуса. Сейчас в столице плюс 18. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. В честь открытия клуба только до 30 мая скидка 50%. Суперфитнес-клуб «Крокус Фитнес». Метро Курская. Крокусфитнес.ком. Подробности по телефону плюс 7-495-236-1136.
В последнее время современная гостеприимная Грузия стала известна не только как туристический тренд, но и бьет все рекорды как одно из популярных направлений в мире для инвестиций в недвижимость. Почему инвесторы выбирают город небоскребов Батуми для покупки недвижимости возможности для себя и для получения постоянного дохода, как легко приобретаются в Батуми гостиничные номера в собственности и насколько высокий доход они приносят владельцам, узнаем сегодня в 11.08 от одного из крупнейших застройщиков в Европе Orbi Group. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое. Особое мнение выскажет журналист Константин Эггерт. Особое мнение в понедельник после 5 вечера.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя.
Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Эхо Москвы. От винта.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Разворачивайтесь в марше!
10 часов 35 минут, мы продолжаем утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. Снова здравствуйте, вдруг нам только сейчас присоединился, а мы уже тут 2.5 часа с вами. На YouTube канал «Эхо Москвы» приходите, ставьте там лайки, здесь еще мы мимикой и руками показываем храмы и все остальное. А перед тем, как перейдем к нашей теме про вот эту вечеринку школьников, все еще отказываюсь называть ее БДСМ, напомню вам про творческое задание. Тут Владимир Зеленский сказал, что Киев пахнет шаурмой.
И каштанами, и липами пахнет. Киев. У него было очень креативненько. Он
да,
сказал,
но запомнилось всем именно, что Киев пахнет шаурмой. Вот. И мы предложили вам написать, с какими запахами у вас ассоциируется ваш город или, может быть, страна. СМС ваш +7 985 970 45 45. Твиттер аккаунт вызван. Ютуб-чат. Пишите ваши ассоциации с запахом. Желательно в стихотворной форме,
конечно. Я предложила, да, есть такая строчка. Есть целое стихотворение, которое начинается с строчки «У каждого города запах особый». Оба и пахнет в Москве. В Питере пахнет, мы решили, Бегловым. И далее, в общем, короче говоря, креативьте, сочиняйте, фантазируйте, пожалуйста, используйте все средства связи. А мы развернемся к теме школьников, да, которые вот вышли в таких неподобающих, как показалось большинству, в общем, воспитателей. Ну, таким, у нас же такое британское общество, высокоморальное, как известно.
У нас орут пуритане, понимаешь?
Ну, орут,
вот нормальные,
да,
люди
слышно,
молчат обычно.
И слышно. В общем, короче говоря, вышли ребят на последний звонок, там была одна девчонка в полицейской форме, и говорят, что ничего бы ей не прилетело, если бы у нее хотя бы шеврона не было.
Да, это была прям настоящая полицейская форма.
У нее был
это
шеврон, был у нее были пагу.
Не в военторге.
То есть надо выяснить, кем папа работает.
Да, да. Я бы реально присмотрелся к родственникам на месте, потому что я начал, значит, смотреть. Во-первых, ну, неважно почему, но я пошел искать женскую полицейскую форму, мне стало интересно. И я нашел на военторге ее. То есть там все это есть. Там юбка есть, вот эта блузка есть, даже это есть, но...
Фуражка.
Там не фуражка, там
ну,
это пилотка или
упор,
что-то
да.
Похожее на это, да. Но в чем разница-то основная? В том, что там есть погоны, и в том, что там есть нашивки МВД.
Да.
А в военторге нет. И вот поэтому именно за это ей может прилететь штраф. Потому что многие же начали писать, вот, давайте команда КВН тогда штрафит туда-сюда. Нет, просто вот все составляющие полицейской формы вы можете носить, но именно знаки различия и то, что делает это сотрудникам полиции, вы не можете носить. В этом суть. Но это я просто решил поделиться с вами своими открытиями.
Ну, в общем, там, короче, были и парни, были у них штаны черные, маски зайчиков.
И да, заклеенные соски.
И
да,
заклеенные скотчем. Да. В общем, поэтому там про БДСМ, никакого там БДСМ, конечно, не было. Слава богу. Ну, в общем, короче говоря, одним понравилось, другим не понравилось. Это такая тема не очень свежая, уже ее на прошлой неделе обсуждали.
Не встретил ни одного человека лично, которому бы, ну, были какие-то претензии к этой вечеринке.
Ну, типа, ту матч. Ну, как претензии? Претензии, то есть, можно, конечно, там трясти кулаками и говорить, о, какой кошмар,
слушай,
какой
ужас. Ну, а что ту матч? Если бы они ягуары напились бы и заболевали все крыльцо,
как обычно
это бывает на последних звонках, да, то это для меня бы, мне кажется, было ту матч. Хотя к этому бы ни у кого не было вопроса. вопросов, потому что это обычно так и происходит.
Я тебя умоляю.
А тут ребята вышли на две минуты, покреативили, что-то фаеры там были какие-то, они все веселые, пофоткались, все, заканчивают школу, молодая поросль, она, значит, смелая, она вот вышла против скрепности и всего остального, сама того, возможно, не осознавая. Но это просто проявление такого, знаешь, неподчинения. Здорово, круто, чего бы
нет. В общем, короче говоря, там сначала появились сообщения о том, что уходит, увольняется руководство школы, потом, что увольняется только завуч по воспитательной работе, потом вроде как бы никто не увольняется. И вот сегодня, как вы слышали в новостях, у Ирины Меркуловой Галина Пугина, это директор учебного заведения, она сказала, что ученики, станцевавшие на крыльце Владивостокской школы в откровенных костюмах, извинились перед учителями. Извинились, сказали, простите нас, не родили.
И вот в этот момент я перестаю поддерживать этих учеников. Ну, ребята, ну что это такое? У вас еще вся жизнь впереди. У вас первое серьезное противостояние. Вы столкнулись с общественным давлением и обильной, обширной поддержкой. Я видел тысячи постов от популярных медийных персон, которые постили эти фотографии, говорили, молодцы, ребята, какие вы смелые, какие вы юные, как вам вот эта вся промывка мозгов никак на вас не повлияла, и вы все равно можете делать такие веселые вещи в пику всем вот этим вот, да, учителям, там, не знаю, строящимся храмам и всему остальному. Какие же вы крутые. И ребята, я их, конечно, понимаю, у них ЕГЭ вообще не до этого. Я, наверное, единственный в этой студии, кто сдавал ЕГЭ, причем из всех, кто ее посещает, да.
Наверное, это правда.
Поэтому я понимаю, почему они так сделали. Но вот это как-то смазывает историю очень сильно. Была такая красивая сказка, красивая история про то, как вышли они и надавали по всем этим скрепным рожам.
Да.
А теперь вот они такие, да, извините нас, мы были неправы. Да
может, они, слушай, ну давайте проголосуем. Слушайте,
давай
стоило проголосуем. Ли извиняться, как на ваш взгляд? Да, стоило. 101-20-11, нет, не стоило, 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Стоило ли извиняться школьникам за вот именно сам нас интересует сам контекст извинения. Простите нас, мы были неправы. Стоило ли извиняться? 101-20-11. Да, стоило 101-20-11, нет, не стоило. 101-20-22, код Москвы 495, пожалуйста, голосуйте. Ты знаешь, ну, тут, может быть, как бы тут же Пугина, она не уточняет формулировку. Можно же извиниться так, как это... Это Рабинович хороший человек, я извиняюсь. Или же известный анекдот. Или, например, можно сказать, извините, что мы доставили вам столько хлопот. Да. Не потому, что мы вышли, а потому, что ну, мы вас
подставили. Ну, нет, это уже все равно, это ну, изуитичка.
Да, есть
такая.
Определенная, конечно.
Вот Анастасия Хабибрахманова, извините, пожалуйста, что так долго читал значит, фамилию, пишет, я бывшая училка, обожаю хулиганов, я за детей с фантазией. Да, это же прикольно. Вот тебя, кто вообще мог такое придумать? Какие-то маски зайцев, какое-то это все, это же так весело, так здорово. Депутат один, ты видел, который высказался, говорит, что вы устроили вообще? Ну, дети, ну, повеселились, отстаньте от них, все нормально.
Они что... Знают, что такое БДСМ? Порнуху смотрят?
Стримы, которые ты упоминала.
Ой,
да,
было дело, упоминала, но это было 2 часа назад, и только на YouTube-трансляции.
Да,
да. Неважно.
Вот. Поэтому меня очень расстроило, что ребята как бы пошли вроде как на попятную. Хотя, может, они сейчас ЕГЭ сдадут, выйдут и скажут. Причем им же сейчас
слушай,
ничего
нас,
не могут сделать.
У нас взрослых прессуют все конформисты, понимаешь?
Так вас взрослых легко прессовать. Это мы, молодежь, значит. Нам терять нечего. У нас ни квартир, ни машин.
Вот нашему новому величию сети всем терять нечего, да?
Ну, тут плюс, конечно, да,
много,
тут проблема.
Много кому терять
ну,
нечего.
Слушай, ну, да, тут ты права. Но смотри...
Это просто притупляется некое чувство опасности, и уж морализм это точно там в этом
возрасте. В молодом возрасте,
еще,
да, да, да. И мне очень жалко, когда каждый раз бьют по рукам в этот момент. То есть, мне кажется, что особенно в нашей стране не хватает вот такого вот, знаешь, ощущения, что могу делать, что
так
хочу.
Так зачем? Так для этого и бьют по рукам. Чтобы с этим ощущением...
Вот.
Чтобы не вот эти вот, которые на фонари лазят там потом.
И вот
на
меня...
несанкционированных
и вот
митингах.
Когда бьют по ругам, надо говорить, идите к черту. Вместо того, что говорить, ладно, извините, пожалуйста. Потому что, смотрите, школьникам даже сделать уже ничего нельзя. Они закончили школу.
Ну, у них ЕГЭ еще, да. Ребят, надо было, надо было тусить на этом, на выпускном.
ЕГЭ-то
а не на последнем,
анонимная, там никак школа повлиять не может. Понимаешь уже? Все, у них все карты на руках. Они могут вертеть
вот
все учителей
и
остальных. Они извиняются.
А, тебе не нравится, что
мне не нравится, что они извинились. Нет, все до момента извинений проистекало так, как обычно и проистекает. И тут у меня вопросов нет. А вот то, что они извинились, мне как-то обидно немного. Надеюсь, они скажут, что директриса это все придумала, как только они закончат ЕГЭ. И что еще один перформанс просто уже на дне первокурсника, они еще один
сделают. Может быть, это, конечно, и правильно, но ты прав в том плане, что вами-то взрослыми манипулировать как-то, прессовать вас легко, конечно. Да? Но здесь история про то, что мы вот эту всю, как сказать, вот эту всю социальную свою неудовлетворенность сейчас, вот история такая, как лакмусовая бумажка, да? Как бы мы ее перекладываем на плечи этих 16-летних подушек. Жестковато, жестковато, потому что, конечно, их надо поддержать, безусловно. Даже если они не правы. Да черт с ними, даже если они перешутили. Даже если они перегнули палку, конечно, их надо поддержать. Ну, а что, и кто их там поддержит, представляешь?
Ну, там, да, мы их из Москвы поддерживаем.
Можно там, да, бить себя кулаком в грудь. Есть родители, есть персонал, есть школьные учителя, к которым, да, там относятся. В общем, сложная история. Ребята, лучи поддержки. Да? Лучи поддержки.
Ну, отрезвимся.
Давайте подведем, да, голосование. Стоило ли извиняться, спросили мы у вас. Да, стоило 29%. Нет, не стоило, 71%. Мне кажется, Майкл, это про, как сказать, мощь твоего мнения, которое способно, да, пролоббировать определенные варианты.
Нет, то есть, нам понимать, мы их понимаем, этих с вами школьников, я и 71%, но предпочли бы, чтобы они не извинились.
Давайте развернемся.
Разворот.
Мне кажется, это твой любимый персонаж, да. Александр Беглов. Я его люблю с тех самых пор, как он выступил в кукольном театре. Я не могу забыть этого.
Вот я, кстати, хотел сказать, нам тут...
Если вы не видели, посмотрите, пожалуйста, в Ютубе. Это надо смотреть именно, чтобы видеть это, а не только слышать.
Да, Александр про дядю
Беглов
Сашу.
В кукольном театре про дядю Сашу, где он с этой куклой, которая на руку надевается, разговаривает. Там замечательный диалог. Мне он очень нравится.
Хотел уточнить, только нас вот тут в СМС-ках обвинили, что же вы так обижаете всех сотрудников кукольных театров. Так нет, мы не в общем говорили, а про конкретный случай, вот тогда, когда Александр Беглов приходил в кукольный театр и устраивал там какую-то комедию. Да, мы ни в коем случае не хотим что-то плохое говорить про кукольный театр. Только хотим про Александра Беглова плохое говорить.
Серьезно, да?
Конечно.
Я не хочу.
Конечно.
Ты хочешь?
Скажи, пожалуйста, до субботы знала ли ты, думала ли ты, вообще подразумевала ли ты, что Александр Беглов собирается идти на выборы губернатора Петербурга?
Даже не предполагала вообще, мне кажется, это какое-то очень, очень неожиданное решение.
Судя по всему, для него тоже.
Прям земля налетела на небесную ось в этот момент.
Не земля.
Да.
Ветеран.
А ветеран на небесную.
На небесного Беглова. А вот, значит, была вот такая некая миниатюра знаменитого жанра «Рояль в кустах», где, значит, там ветеран попросил: Александр, пожалуйста, ну, по имени отчеству, не знаю, как Беглова по отчеству, простите, мне концепт общества не очень близок, у меня его нет. И, значит, он: вот, выдвиньтесь, защитите город. И Беглов сказал: ради вас, конечно, говорит, я выдвигаюсь кандидатом в губернаторы Петербурга. Потрясающе было, потрясающе было. А потом дал вот интервью, где рассказывал, уже это недавно было совсем.
Как это называется? Есть причина, а есть информационный повод.
О да, практически.
Ну и, конечно, говорит он прекрасно. Он, например, активный пользователь социальной сети ВКонтакте. А он написал, что независимо от возраста и социального положения, мы любим наш город. Кто бы спорил, в конце концов, да? Любовь к Петербургу дает нам силы. Прекрасно, мне кажется. И нам нужно отдать городу долг, сделать что-то важное для него. Теперь я принял важное решение. Продолжил Беглов, напомнив, что 25 мая он объявил о своем участии в выборах главы Петербурга.
Продолжим после перерыва. Сейчас у нас небольшой перерыв, буквально на 2 минуты.
Реклама. Ленинские новостройки. Территория проверенных застройщиков рядом с метро Домодедовская. Квартиры с ключами и на этапе строительства всего от 3 миллионов рублей. Сады, школы, магазины, метро. Все нужное рядом. Приезжайте и убедитесь в этом сами. 8495-585-2222. Застройщик ООО «Аматол». Проектная декларация на сайте lenindom.ru.
Премьера. Алиса Хазанова и Алексей Розин в мультимедийном спектакле Максима Диденко «Девушка и смерть». Оглушительный успех в Лондоне и единственная возможность увидеть постановку в Москве. 2, 3 и 4 июня. Театральный центр на Страстном. Билеты по номиналу .ру. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Когда до выходных еще очень далеко, а душа требует праздника, включайте кейс. Он теперь по вторникам. Время тоже в 22.00. Ведущая Нино Расибашвили.
от перемены мест программы эфир не поменяется. Представь, у тебя ломаются компьютер,
так,
приемник,
ну,
и телевизор не работает.
Да это апокалипсис какой-то.
Вот, а новости и любимые передачи на Эхе никто не отменял.
Выход?
Гениальный. Новое приложение «Эхо Москвы» для мобильных устройств. Скачивай приложение через App Store или Google Play и создавай свой эфир. На что подпишешься, то и будет тебе приходить. Также ты можешь в реальном времени отправлять сообщения в эфир и участвовать в вопросах.
И это все мое на одном экране?
Твое эхо. Только твое. Настрой себе свое эхо.
12+.
Эхо Москвы. События и комментарии.
Разворот. 10:49. Это там последнее, на сегодня, по крайней мере, элемент нашего утреннего разворота. Маша Майерс и Майкл Наки у микрофонов. Мы тут про Беглова начинали перед перерывом, немножко закончим. Собственно, на такую прекрасную тираду Беглова о том, как он необходим городу, как он отдаст ему все свои долги, а как мы понимаем, за зиму долгов перед городом у него накопилось много, поскольку снег убирать не очень получалось. Петербуржцы отреагировали на это определенным образом. Они разместили замечательный плакат в стилистике рекламы Delivery Club. Вы видела его, вот эту вот картинку?
Да, конечно.
Вот. И, значит, я напомню просто, что это за реклама Delivery Club. Это там, где, значит, были какие-то персонажи. Написано «Ваш заказ
доставит учитель литературы, ваш заказ доставит физик-ядерщик, кто-то там,
да,
еще.
И да, и там, вот, значит, фотография
переводчик,
была.
Переводчик, студентка, кто? Альпинистка.
Репортер. Репортер, да, все там будем, как
министр.
Говорится.
Министр.
Экономики, да. И вот на этом плакате было размещен, значит, вот этот вот Беглов. Да, и надпись.
На зеленом фоне, все, да, в стилистике.
«Ваш город разрушит трусливый врио», было написано. Вот в этой стилистике. И там снизу: «Беглов Александр Дмитриевич любит себя и разгонять митинги. Боится критики в свой адрес».
Слушай, вот, но идет предвыборная кампания, собственно, поэтому что тут удивительного? Не потому что кто-то, ну, наверняка у него есть недоброжелатели и конкуренты. Взяли, нарисовали, придумали, разместили. Такие три плаката на границе Ленинградской области.
Ну, на самом деле, судя по буквам В справа снизу, на этом плакате движение «Весна», я полагаю, сделали. Похоже на их логотип.
Ну, кто-то же это напечатал, кто-то туда засунул. Он действительно под стеклом, вот на остановке все как полагается. Поэтому там сейчас шорох будет, конечно. Ну, в общем, да. Давайте к творческому заданию обратимся.
Знаю Беглова. Возможно, возможно. В Петербурге запретят Delivery Club после этого.
Что-нибудь запретят обязательно.
Да.
А мы за Владимир Зеленский, который там сейчас в топах, со страшной силой все обсуждают. Киев, вся Украина обсуждает, пахнет он шаурмой или не пахнет, потому что он, поздравляя киевлян с Днем города, сказал, что запах лип и запах шаурмы возле метро. И, собственно, киевляне там, ну и прочие всякие разные люди, которые в Киеве бывали не раз, разделили на адский спор. Очень горячий-горячий спор. Пахнет там шаурмой или не пахнет? Пахнет шаурмой? Ты был в Киеве?
Я был в Киеве, но пахнет еще до своего увлечения шаурмой, понимаешь, поэтому, к
ты
сожалению.
Не узнал этот,
да,
запах.
Я только пузатую хату помню, я вот в ней все время ел. Ты знаешь, это типа муму такая история.
Ну, наверное.
Очень там прикольно.
В общем, короче говоря, дорогие друзья, значит, я вам процитировала стихотворение, которое звучит так. А, процитирую, я только начала. Значит, Елена Колиганова, автор. У каждого города запах особый, пахнет в Москве свежей выпечкой, сдобой. Честно говоря, мне кажется, для рифмы, я не знаю, пахнет в Москве свежей выпечкой, на твой взгляд?
Смотря куда прийти.
Ну, слушай, ну смотря, тут же речь идет о том, чем пахнет город. Пахнет в Москве свежей выпечкой, сдобой, в Санкт-Петербурге пахнет дождем, пахнет в Хабаровске прелым листом. Пахнет в Ташкенте пыльным тюльпаном, в Киеве пахнет цветущим каштаном. Так хорошо пахло в мире когда-то, все загазовано нынче, ребята.
Да, класс.
Начали за здравие, закончили за упокой.
К творчеству наших слушателей, наших зрителей. Дэвид Райс. У каждого города запах особый, пряником Тула плюс всякую сдобой. Но чем же воняет столица родная? Теряюсь в догадках, ну право, не знаю. Плохого сказать я о ней не могу, хоть пахнет ментами на каждом шагу. В мае в Берлине полно патриотов. Им повторять все чего-то охота. Кожей воняет там байкер-хирург. Вы строго, о друге, меня не судите, или опровергните, или подтвердите. Завидуй, Москва, устыдись, Петербург. Победою пахнет Екатеринбург.
Класс! Браво! А из Иркутской области пришло сообщение, но про Питер. Вот Елизавета пишет. «Мой Питер пахнет Путиным и скошенной травой, Петром Великим, Лениным и ветром над Невой. Еще немного Сталином, его бессмертен дух. Никак не успокоится, а ведь давно...» Но она почему-то закончила словом «пора», а я закончила словом «про тут».
Про тут, мне кажется, да, тут как-то прям просится. Евгений Севцов. «Город Самара не спутать ни с чем. После реформы мусорной запах с помоек нас наполняет жизнью паскудной и муторной».
Да, здорово. Так, Евгений из Пензы. Тут начало я не очень понимаю, поэтому только второй стиш я прочитаю. Этот город столичный Путиным пропах. Запах личный он у каждого в носах. Пахнет раем, и носов не оторвать. Пахнет раем, пахнет раем, пахнет раем.
Я так понимаю, это, видимо, на День
петь
Победы.
Надо.
Порохом пропах.
Порохом пропах. Ну, может быть, да, что-то такое. Я, честно говоря, просто петь не умею и лучше не буду. Поэтому Артура из Самары прочитаю. У каждого города запах особый, но в каждом маршрутке пропитан злобой.
Такое утреннее, знаешь, под настроение. А тут вот не в рифму, но с Ютуба я возьму одну. Коля Керосин. Пахнет на кому птичьим пометом.
Накома,
да.
Точно.
Да.
Без особенных усилий даже редкостный балда сразу скажет, что в России пахнет жареным всегда.
Есть немного.
Атомович, Московская область.
Владимир Левтов. В колыбели революции затхлый запах чуют жители. Пахнут гнилью речи куцы, что несут руководители.
Здорово.
Я все думаю, когда мы давали творческое задание, а как же они его все повернут вот в такое остро-социальное политическое?
Ну,
повернули. Это как Сергей Асланян на автомобильном обозревателе. Да, это вот
пахнет
всегда
Сергеев
работает.
Посад смесью из ладана и фенольных смол. Вот вам благодать, а вот вам ДСПшный стол. Это Игорь. Ну, там, наверное, столы какие-нибудь делают, я просто не знаю. Что-то такое. Ну, что-то такое, в общем-то.
Тут... Дай последнее зачитаю. Талия Левари. Я с утра себе пивка купив... Строй ларьков с печалью окинул. Шаурмою пахнет Тель-Авив. Где твои галушки, древний Киев?
Кстати,
Владимиру,
да.
Зеленскому.
Между прочим, правда. Что за шаурма вообще, в конце концов? Борщом должно пахнуть, сметаной, салом, галушками, наконец. Правда же?
Вот зря Владимир Зеленский не взял тебя своим помощником, как мы его активно призывали. Как мы активно призывали. Маш Майерс, Майкл Наки, вернемся к вам с прогнозом погоды в конце этого часа. А так, до встречи завтра, послезавтра и вообще ближайшие 2 недели. Утренний разворот Маш Майерс, Майкл Наки.
Реклама. Бюро «Ангел». Мы создаем памятники из карельского гранита, цветного гранита и мрамора уже более 23 лет. Обеспечиваем выезд специалистов на замеры. Разрабатываем 3D-модели эскизных проектов. Проводим профессиональную установку. Вы можете увидеть памятники и скульптуры в выставочном зале на Маломосковской, 22, метро Алексеевская. Телефон. Код 495-587-70-77. Бюро «Ангел».
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Аудитория «Эхо» собирается для того, чтобы вместе со мной поизучать Россию.
Точно.
И сделать о ней выводы. Я вообще не даю оценок. Я исследую и рассказываю о том, как явления у нас на лабораторном стекле невзоровских сред перемещаются, пищат и трогают друг друга лапками. Я работаю пинцетиком, а не эмоциями.
Каждую среду после 21 часа авторская программа «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
Невзоровские среды!
В ночь с пятницы на субботу после часа ночи.
Кто сказал, все сгорело дотла.
В эфире один Высоцкий. А утром в субботу уже на сайте, в специальном блоге.
Но наградой у нас
Владимир Высоцкий.
Безмолвие.
Глава за главой.
Обязательно будет звук.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости «Простор» представляет новую технологию. Методику скоростных продаж, позволяющую продать или обменять квартиру быстро и с максимальной выгодой для вас.
9:58. Заканчиваем утренний разворот. Маша Марс, Майкл Наки. Что там с погодой у нас сейчас?
Тепло. В столице уже 19 градусов со знаком плюс. Давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Ветер западный 5 метров в секунду. Облачно с прояснениями.
Холоднее всего было в 1894 году, минус 0,2 градуса, а максимальная температура в 2007 – 31 градус. Возможно, этот рекорд мы побьем, потому что в ближайшие дни, господа, будет только теплеть. А в ночь на вторник 12-14, днем завтра 25-27, а в среду уже днем от 30 до 32 градусов тепла.
Класс.
Хотелось бы верить, но верить с трудом, тем не менее, вот такой гидромедцентр.
Почему нам аномальную жару обещали, это правда?
Это не аномальная, это какая надо жара, это прям вот та самая жара, которая надо. Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон, это именинники. Вот я их всех вам назвал. И кто не успел к началу нашего эфира и хочет его посмотреть, на YouTube есть запись этого эфира. Утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. Мы с вами на этом прощаемся. До завтра.
Да,
всего
хорошего
доброго.
Дня.